Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, март, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.50, доллар 74.45, нефть Brent 62.85 и пара биткоин-доллар 48 896 долларов 44 цента за один биткоин. Сегодня 90 лет Горбачеву. Я даже не знаю, с этой ли темы начинать или нет, но она точно сегодня будет. Готовьтесь. Наверное, начну все-таки я с Валентины Матвиенко. Она дает интервью РИА Новостям. Некоторые кусочки этого интервью появляются, либо дала уже. То есть, и вот цитата Валентина Матвиенко. «Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля. Повышение привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан». Угу. «И это тоже дает свои результаты», — говорит Валентина Матвиенко. «Все больше и больше вкладов, кредитов берется в рублях. Ему граждане сегодня доверяют». Ну, рублю. Цитата у меня есть уже в Телеграме Гудошников. Там же я и написал, и, собственно, просто прочитаю то, что написал минуту назад. «Не хочу показаться придирчивым, но ставка по депозитам в валюте стремится к нулю. А кредит в рублях безопаснее валютного, потому что люди зарплату в рублях и получают». Ну, то есть элементарная вещь. Когда ты делаешь вклад в валюте в России, ты получаешь 0,01%. Очень выгодно. То есть, естественно, никто никогда валютный вклад открывать не будет, потому что он невыгодный просто вообще. Ты ничего не заработаешь никогда. Это Сберкнижка, считай. Все, забыли. Значит, депозит просто в валюте – это вообще ничего. А про кредит в валюте, ну, мы все знаем, что такое кредит в валюте, ипотека валютная, все очень просто. Ты берешь ипотеку валютную, ты берешь кредит валютный, потом так оказывается, что рубль был 35, а становится, например, 55 или 74, или, не дай бог, 80, и твоя ипотека просто становится в два раза дороже за одну секунду. Ну, не за секунду, пускай за день. Все научены, все прекрасно это знают, поэтому, естественно, никогда никто кредит не будет брать в долларах, если получает доходы в рублях. Вот если вот человек в долларах получает, в валюте, у него зарплата вот в долларах, тогда он возьмет долларовую ипотеку. Чё, какая проблема-то для него? Никакой, ничего не меняется в его жизни. Вот. Поэтому все очень просто и примитивно, на самом деле. Поэтому я не совсем понял Валентину Матвиенко. Может быть, я не исключаю, это обосновано моей неопытностью в этих вопросах, и есть какое-то другое обоснование, но у меня вот ответ какой-то вот такой вот потрясающий возник. И другого пока я найти ответа не могу. Не то чтобы для Валентины Матвиенко, а для самого себя, так скажем, комментируя то, что сказала Валентина Матвиенко. «Зато валютный депозит растет в два раза», пишет Григорий. Ну, в принципе, если у вас под подушкой лежат доллары, то они, если вдруг, например, там, рубль был 35, да, точнее, доллар был 35 рублей, а потом стал там 75, они, считай, в два раза выросли, конечно. Но депозит-то здесь при чем? То есть депозит-то брать все равно не будут, потому что он 0,0. Может быть, иногда 1/100, может быть, 2. Может быть, будет там, не знаю, ну, край, если вы где-то что-то, какой-то уж очень сильно извернетесь, это, ну, 1.5%. То есть кому это вообще надо, класть в банк деньги под 1.5%? Чтобы потом еще, если что, вдруг нечаянно оттуда невозможно было эти 1.5% вместе с этими деньгами достать просто. Если, а вдруг что-то произойдет. Тогда люди начинают просто хранить под подушкой эти доллары, и все. И все, они просто не кладут на депозит. Зачем? Под подушкой, прям налом хранят, и все. Разговор окончен. Про ипотечные кредиты расскажите, пишет Револьвер. Все, а что рассказать? Еще раз рассказать? Еще раз расскажу. Значит, кто берет ипотеку в валюте, самый отважный человек на свете. Он обычно потом ходит по улице и рассказывает, как его обманули. Вот. Это называется, значит, валютные ипотечники. Это особый вид людей, который решил всех обмануть, потому что, а там валютная ставка совершенно, значит, ставка была совсем другая ипотечная по валютному, значит, по валютной ипотеке. Ставка-то она другая, да, но вот вы не учли волатильности рубля, и вы не учли, что курс может измениться в два раза, да, все отлично. Но вы же помните, валютные ипотечники, может быть, кто-то из них вот до сих пор нас слушает. Значит, мы все прекрасно научены опытом этих людей. Соответственно, пример с тем, как укрепился рубль и как ему доверяют, исходя из того, что не берут кредитов в валюте и не кладут валюту на депозит, он, мне кажется, не совсем состоятельным, если позволите. Потому что просто в этих движениях нет логики. Если бы человек получал зарплату в долларах там, или в евро и, значит, брал ипотеку в долларах и евро, ему бы ничего, разницы никакой не было. Это было бы логично. Это можно было бы о чем-то вообще говорить и судить. Валюту кладут в банк, чтобы дома не хранить, пишет Валерий. Да-да, но самые умные вообще никуда ничего никогда не кладут, потому что знают, что банк в некоторые периоды нашей истории мог и не отдать назад. Ну, нечем отдавать, извините, до свидания. Как-нибудь в другой раз. Пока, пока. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока, да? Они тогда отстояли квартиры, пишет Денис. Да, отстояли, да, но сколько они жаловались, ходили. Они нас не слушают, они бездомные, живут на вокзалах, пишет Павел. Зачем нужно было надувать рынок льготной ипотекой, пишет Револьвер. Не знаю, Револьвер. Для меня это загадка. Я где-то, наверное, с конца лета говорю о том, что льготная ипотека, вот эта 6,5%, сожрала сама себя. Сразу же, просто цены повысили. Я смотрю, вот квартира, да, стоит 15, 17, 20. Ну, строители у нас тоже люди интересные. Ну, точнее, даже не строители, а те, кто это продает. Они такие: о, так выгодно, такая хорошая ипотека, закроем ценой. Вот и все. В принципе, это не только наша тенденция, это общемировая. Я вот слушал человека, который разбирается в недвижимости, и он рассказывал, как там, например, мы же восхищаемся низкими ставками по ипотеке на Западе. Но при этом мы, например, не учитываем стоимость той же самой недвижимости на Западе в данный момент. А иногда оказывается так, что да, может быть, ипотечная ставка, конечно, низкая, но вот стоимость, например, в два раза выше или в три раза выше. Ну, такая история. Рынок есть рынок, рынок не обманешь. Вот вводишь одну льготу, он закрывает издержки другим способом. Это рынок, такой вот хитрый. Рынок, все, больше никак это и не назовешь. Я был валютным ипотечником в 2008 на 25 лет в рублях, просто не давали без первоначального взноса. Не ныл и не выходил на улицу. Выплатил все в 2015-м, пишет Будда Сергей. Сергей, вы молодец на самом деле, но какой же вы, как это сказать, целеустремленный человек. Да, и какой вы терпеливый, молодец. В общем, я не понял, что сказала Валентина Матвиенко, и может быть, нужны еще какие-нибудь разъяснения. Я с удовольствием бы задал эти вопросы лично, значит, Валентине Матвиенко, вот, и даже вот приглашаю ее в эфир. Вот если захочет, да, заставить-то я не могу, то я бы с удовольствием поспрашивал. Вот именно в этом ключе. Сейчас, я думаю, мы просто дальше побежим, и все. Потому что... Или есть что сказать вам. Давайте, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Кристина, видно.
Да.
А, смотрите, по поводу ипотеки, да, и повышения цен. Ну, мне кажется, здесь еще один фактор сыграл. Это был период, когда все очень волновались о том, что курс доллара взлетит. И начали все скупать бешено квартиры, машины. Ну, как бы спрос рождает предложение. Вот. И, соответственно, цены там как бы не только на квартиры, но машины тоже цены очень, ну, поднялись. Поэтому...
Я понимаю, но низкая ипотека всегда вызывает рост цен на недвижимость. Всегда. Это вот Руслан пишет, посмотрите на страны Европы, ипотека 3-4%, а люди все равно не могут купить жилье, потому что дорого. То есть это рынок, он так устроен.
Да,
рынок так устроен. Вы делаете льготную ипотеку, спасибо большое, низкую ставку, и рынок говорит: о, очень хорошо, мы сейчас цены просто повышаем, и все. Строителей, как их называют, девелоперы? Я уж не знаю, какие смешные названия выдумывают. Продавцов недвижимости. Вы не обманете, нет, у вас ничего не получится. Все же прекрасно понимают, что крыша над головой вам нужна. То есть у человека есть базовые потребности, да? Вот мы берем пирамиду Маслоу и понимаем, что человеку нужна еда, Человеку нужно размножаться, ладно, ну, то есть еда ему нужна, сон, ну, а сон, он может быть обеспечен только тогда нормальный, когда у человека есть крыша над головой. Это базовая потребность. Все понимают, что это базовая потребность. Все понимают, что какую цену ты на еду не поставь, вы все равно ее будете покупать. Все понимают, какую цену на недвижимость не поставь, вы все равно из кожи вон будете лезть, но каким-то образом ее стараться купить. Ну и все, ну и все. Так устроен мир. Весь причем мир. Капиталистический, звериный оскал капитализма, как еще это назвать? Вот, кстати, про звериный оскал капитализма, я думаю, мы дальше и поговорим как раз. А? Я продавец у застройщика, денег стало меньше у людей. В 2020 году продажи были лучше, естественно. Ну, конечно, потому что все, что люди копили, они вам принесли. Но вы же не могли цену не задирать в облака. Вы же не могли. Вам хотелось обязательно сейчас вот сорвать куш. Ну, вы сорвали куш свой, все. Теперь у людей деньги кончились. Теперь еще нужно задаться вопросом, а все ли могут обеспечить эти ипотеки, которые они взяли. Тоже будет интересный момент. Правильно? Снижайте цены, что я вам могу сказать, уважаемые строители и уважаемые продавцы того, что понастроили. Снижайте цены, потому что есть люди, у которых деньги есть, но они в жизни никогда по этой цене ничего у вас покупать не будут. Просто не будут и все. Ну, аренда проще, тогда аренда, тогда лучше уж аренда. Ну что, зачем нам тогда ваша недвижимость нужна? Да пусть стоит. Да пусть стоит и все. Появятся спросы, цены повысили. Появился спрос и цены повысили, но этот пузырь не лопнет, я думаю, пишет Анна. Посмотрим. Снимаем квартиру в Германии и не паримся, пишет Александр Ковальчук. Да, Александр, я понимаю. Сам вот, значит, в Москве так делал и тоже не парился до определенного момента. Ну а в целом, так все-таки приятнее, когда есть что-то свое, да? По ощущениям. Хотя тоже появляется свое, и оказывается, что все равно за это постоянно надо платить куда-то. Какие-то налоги, не налоги, что такое? Вроде твое, а в итоге все равно немножечко не твое. Продавцы недвижимости сейчас пойдут к президенту просить денег, чтобы выжить, пишет Юрий Воробей. Вы будете смеяться, но вот льготная ипотека, она для того и была придумана, чтобы строительный бизнес поддержать. Но строительный бизнес, когда его поддержали... Решил еще и заработать на всякий случай. То есть мало им оказалось поддержки. Говорю, ну давайте еще и заработаем поверх. А что? Они так вот подумали. Народ у нас богатый. Нормально. Нормально. Давай еще добавим пару миллионов. И добавили. Серьезно, я просто смотрел по сайтам недвижимости, как дорожали квартиры. И там, например, в октябре, тут же элементарная вещь, вот 20 миллионов. 20, например. В ноябре 25. 22, 23, то есть просто за месяц 3 миллиона раз кладут сверху. Откуда вы их взяли, эти 3 миллиона? Как вы это сделали вообще? Легко, просто 7 было, 10. Кто это ценообразование определил? Почему вы так решили? Ну вот решили, а что, нормально. А человек смотрит, ну ипотечная ставка низкая, что хорошо, возьму, ну возьми. Ну, только тебе на 3 миллиона больше прилетело, и все, и плати их по низкой ипотечной ставке. И это уже, кстати, факт признали у нас и в правительстве, и везде, что вот этот вот какой-то неконтролируемый рост цен на недвижимость, он сожрал эту ипотеку. Но мы-то не про ипотеку говорим, да? Мы говорим о том, что вот Валентина Матвеенко говорит, много сделали для рубля, и вот все берут депозиты и кредиты, значит, кладут на депозиты, берут кредиты в рублях. Это значит, что мы укрепили рубль. Да нет, это значит, что у нас депозиты в валюте нулевые, а кредиты в валюте никто не берет, потому что не сумасшедший. Потому что только сумасшедший возьмет кредит в валюте. Ну, либо вообще человек не соображающий, что он делает. Все. Либо человек, получающий доход в валюте. Тогда, да, без проблем, можно и в валюте брать. Какая разница? Так что я не понимаю аргументации Валентина Матвеенко, если позволите, я не понимаю аргументации, о чем разговор. Ну, то есть где и как укрепился рубль, я не понимаю. Я смотрю каждый день валюту, вот я смотрю каждый день курс валют. 74,47 доллар сегодня. Не 55, не 60, даже не 70, даже не 73. 74,47, конечно, не 78, слава богу, не 79. Было и такое, и 80 было. Да, я смотрю евро, 89,49, он под 90 до сих пор. Как мы укрепили рубль, я не понимаю, где он укрепился конкретно? Я не понимаю. Может быть, есть объяснение какое-то. Может быть, вы мне это объясните. Ну, то есть, я же не экономист, да? И для меня вот эти вещи непонятны. Я сужу как потребитель. Мне говорят, укрепился рубль? Я говорю, где? Я говорю, где? Ну, я машину, там, не знаю, в 2014 году, BMW 328 я смотрел, 1,5 миллиона стоило. Сейчас я смотрю, она стоит 3. 3,5. На всякий случай. 3,5 даже она стоит. То есть, объясните мне, 2 миллиона откуда в ней взялось? 2 миллиона. Как укрепился рубль? В отношении чего укрепился рубль? То есть, я понимаю, если бы он укрепился, понимаете? Вот когда мне, чтобы было до предела ясно, о чем я говорю. То есть, когда мне говорят, мы изобрели гиперзвук, и я его вижу, и я понимаю, что он есть. Я говорю, круто, вот это да, я вижу. А когда мне говорят, рубль укрепился, я смотрю своими глазами и не вижу, где он укрепился, я не могу понять, о чем разговор. Я не могу понять. Наверное, дурак, не знаю. Нефть Brent тем временем 62,76. А была и 40, а была и ниже, а предсказывали и вообще $5 за баррель. Нефть Brent прямо сейчас 62,76, а доллар 74,47. В чем прикол? Я не понимаю, где укрепился рубль, относительно чего он укрепился. Не понимаю. Я бы очень хотел, чтобы доллар не укреплялся, да, ослаблялся. Вот, а рубль укреплялся. Ну, очевидно, где? Я не понимаю. Объясните мне, где он укрепился, кто разбирается. Алло, здравствуйте.
Алексей, да, доброе утро. Вы знаете, здесь нет никакого прикола, здесь просто есть дефицит бюджета и падение объемов той же самой нефти. Мы же стали ее действительно меньше продавать с газом в объемах.
Это правда.
Поэтому они это компенсируют. Вот и все здесь. То есть,
нет, ну объясните вот одно объясните мне. Я хочу понять. Мне говорит Валентина Матвиенко. Значит, я не то чтобы я там как-то ее критикую сильно. Просто она говорит, рубль укрепился. Дальше она приводит пример с ипотеками и, значит, кредитами и депозитами. Мне кажется, это пример неубедительным. И я не могу понять, где рубль укрепился. Где он укрепился?
Я думаю, что она говорит про то, что покупательская способность, например, тех же самых квартир, она действительно выросла в прошлом году за счет льготной ипотеки. Это абсолютно нормально. То есть она говорит, раньше, допустим, вам квартира стоила 10 миллионов, сейчас там она будет вам... Ну, то есть, я сейчас объясню. Раньше вы бы переплатили, например, 10 миллионов за квартиру там за 20 лет, сейчас вы переплатите всего там 8 миллионов. Я думаю, она вот об этом имеет в виду речь. А если говорить относительно валюты...
Ну, а про депозит пример? Я вот не понимаю про депозит пример. Понятно же, почему люди не кладут деньги в валюте в банке?
Вы знаете, я вам скажу так. В России сейчас больше 30 триллионов лежит на депозитах, несмотря на то, что ставка по ним сильно упала, там все равно есть приток средств. И есть приток средств частных инвесторов на фондовый рынок. Но там пока таких денег нет и долго не будет. Там медианный чек до 10 тысяч рублей, насколько я помню. То есть то, что упали депозиты, те, кто держали в них деньги, они практически там в них и держат. А новые деньги уже пошли на фондовый рынок. Вот и все. То есть это тоже заблуждение, что ставка упала, и все унесли деньги с депозитов.
Нет, да, просто не принесли. Я вот, например, не пойду класть доллары какие-нибудь на депозит. Какой смысл? Ну, это просто я буду ходить больше, чем...
Смотрите, валюту действительно забрали и отнесли ее на индексные продукты, там, на акции, облигации, неважно как бы. Но рубли как лежали, так и лежат во вкладах. Это важно тоже понимать.
Потому что, а что с ними делать? Если они дома лежат, они горят. Вот, если они лежат на вкладе, ну, какой-то процент там инфляции они отбивают.
4% сейчас ставка в среднем вы получите.
Ну, да, если там не снимать, не дополнять такой вот обычный самый депозит, то, может, 4 получите. Спасибо большое, да, спасибо большое. Но я не понимаю, при чем здесь там доверие или недоверие к рублю. Я не понимаю, при чем здесь укрепление или неукрепление рубля. Я не вижу укрепления визуально, я не ощущаю, я не понимаю. Так процент по ипотеке и цена же не зависит. Жилье продает девелопер или строитель, а кредит дает банк. Какая связь тут? Подумайте, вы продавец. Какая вам разница, какой процент у покупателя, пишет Андрей. Ну, по сути, да. А зачем тогда заниматься люди с высокими зарплатами? Александр, не понимаю, что это на цель. Была такая реклама, помните, вкус есть, а мяса нет. Не понимаю, пишет 386. Лучше бы в облигации, чем на депозит, пишет Григорий. Это вы сами разбираетесь. Просто я услышал простую вещь. Мне сказали, что, значит, мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля. Почему тогда он не укрепился? Или я просто дурак? Ну, серьезно, я легко признаю это. Какая разница, первый раз, что ли, говорить, что я дурак? Не проблема, я дурак. Но вот дураку объясните, пожалуйста, как это, что это значит, где он укрепился, в какой конкретно позиции? К тому, что и я этого, кстати, самое интересное, я очень хочу, чтобы он укрепился. Я не долларовый миллионер, вы понимаете, да? То есть у меня сбережения в рублях. Было до предела понятно, в Сбербанке. Вот прям совсем. То есть вот насколько можно себе представить патриотически настроенного человека? Вообще, я не знаю, как вообще в экономике работает патриотизм, он всегда, наверное, плохо работает в экономике. В экономике, да, не надо быть патриотом, в экономике надо быть экономистом. Но, вот я вот патриотичный даже в плане экономики человек, я жажду укрепления рубля, я жажду, чтобы доллар был там хотя бы по 30 рублей. Где? Где это? Я не вижу. 7373948. Мне очень хочется этого укрепления. Где оно? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу рубля.
Да. Да. Объясните, пожалуйста, о каком укреплении идет речь? Я не понимаю.
По поводу укрепления речи не идет.
Как не идет? Мы очень много сделали для укрепления рубля. Написано, прямая цитата.
Его укрепили, вроде бы. Он просто стабилизировался на одной отметке.
Все, я понял, все.
Пройдет какой-то период, опять же, года три, люди привыкнут, что рубль стабилизировался, начнут все вклады в рублях делать. Вот, а потом произойдет такой же дефолт.
Слушайте, мне все равно надо признать, что я дурак, потому что вы правильно все говорите, а я неправильно понял слова. Никто же не сказал, что мы многое сделали для роста рубля. Сказано, что для укрепления, да. То есть стабилизации.
Он просто стабилизировался.
Все, вы правы.
И вот периодически как бы такое происходит. Получается, а ведь посмотрите, что получается на самом деле. Угу. На самом деле люди, когда делают вклады в рублях, так. У них все как бы рубль стабилизировался, они успокоились, как бы вроде можно заработать на этих вкладах, но...
Да не, ну заработать нельзя, но отбить инфляцию можно в какой-то степени.
Ну, отбить инфляцию, да, но со временем что происходит? Угу. Периодически происходят дефолты через определенный период времени. И понимаете, что при этих дефолтах на самом деле сколько человек теряет вот по факту? Практически в два раза у него... как бы...
Ну, дефолт прям вы имеете в виду? Точно? Вы правильно употребляете термин? Я просто на всякий случай хотел бы для себя выяснить.
2013 год до этого, какой год? 2008 до этого.
А тогда не выплачивали, не выплачивали там обязательства или что? Просто дефолт, да, это когда, нет. Насколько я понимаю, вот деньги, например, вы в банк принесли, а банк вам эти деньги не вернул и не выплатил, и даже процентов никаких, которые там накопились. Дефолт.
Нет, ну, значит, я чуть-чуть не...
Ну, инфляция, инфляция, вы говорите инфляция.
Это просто обесценивание, да.
Обесценивание. Ну, спасибо большое, я понял вас, я вот правильно вы все говорите. На самом деле, ну вот, во всяком случае, в части того, что я неправильно понял саму фразу. Значит, Валентин Матвиенко говорит, мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля. Все понятно, не для роста, а для укрепления. Все, точка. Просто я трактовал слово «укрепление» как «рост». Для укрепления, то есть чтобы он стабилизировался. Вот он стабилизировался, она говорит. Окей. Но потом, правда, приводит пример с ипотекой и, депозитом. Что, мол, валюту не несут и в валюте не берут. Ну, что мне кажется абсолютно естественным, потому что, не знаю, если бы вдруг мне завтра кто-нибудь из друзей пришел и сказал бы, а у меня такой был товарищ, и есть. Он пришел в один момент, и уже когда валютные ипотечники ходили по улице с голым задом, ну, не все, естественно, некоторые справились. Он пришел и говорит, идея есть. Я говорю, какая? Ты видел, какие процентные ставки на недвижимость в Европе? Я говорю, так, мы берем ипотеку в евро, покупаем хату в Европе, потом выплачиваем ее там, продаем и берем в Москве. Я говорю, ты реально, что ли, с Луны свалился? Ты не в курсе валютных ипотечников? В смысле, какие валютные ипотечники? Так вот я своего товарища спас однажды от его супер-классных идей, его финансового краха. Ну, это похлеще МММ затея, да? Просто берем, там низкая ставка, берем в Европе, спокойно выплачиваем. Я говорю, вот будешь получать в евро зарплату, тогда бери, пока не торопись. Для стабилизации они тогда сделали не для укрепления. Укрепление — это рост по отношению к другим валютам, да, Сергей? Укрепление — это рост все-таки? Значит, я все правильно понял. Значит, я дальше буду задавать вопросы Валентине Матвиенко. Ну, вряд ли, конечно, я того уровня человек, чтобы она мне на них ответила. Но, тем не менее, это такие вопросы в воздух. 9.00, да, новости дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, март, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве, евро 89.53, доллар 74.47, нефть Brent 62.76 и пара биткоин-доллар 48.651 доллар 71 цент за один биткоин. Но чуть-чуть он изменился, но примерно так. Прямо сейчас 48.624 доллара 8 центов за биткоин, да. Я думаю, что мы сделаем так. Смотрите, сейчас убирайте музыку, Оксана, спасибо большое.
А где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтоб тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала. Родина. Сегодня родина там, где задница в тепле. И ты лучше меня это знаешь.
Сегодня 90 лет первому и последнему президенту Советского Союза Горбачеву. В связи с чем я вас всех, конечно же, поздравляю. А не включить классику я не мог. Это, естественно, фильм «Брат 2», если вы вдруг забыли. Надо бы еще раз пересмотреть. Что можно сказать? Я вот уже начал голосование у себя в Телеграме. Гудошников называется. Напоминаю, на всякий случай, если кто забывчивый. Это мой Телеграм-канал. Горбачеву 90. Оцените его роль в истории нашей страны. Положительная она или отрицательная? Пока молчу, как в Телеграме проголосовали. Хочу, чтобы это никак не влияло на голосование здесь в эфире. Итак, роль Горбачева в истории нашей страны. Михаил Сергеевич. Положительная. 134-21-35. Отрицательная. 134-21-36. При всем уважении... Значит, будем честными всегда. Все. Мы при всем уважении. Мы праздник сегодня, я понимаю, день рождения, 90 лет. Это очень серьезный возраст, это очень хорошо, здоровье Михаилу Сергеевичу. Но мы его сейчас оцениваем не как человека, а как правителя. Значит, роль в истории нашей страны у него положительная, 134-21-35. Отрицательная, 134-21-36. Голосуйте, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Я чуть-чуть пока подожду, не буду бежать вперед, читать сообщения, брать звонки. Хочу просто, чтобы вы спокойно проголосовали. Роль Горбачева в истории нашей страны. Положительная, 134-21-35. Отрицательное, 134-21-36. Идет голосование. Пока скажу, вот как распределились результаты у меня в Телеграме. На данный момент, во всяком случае, хотя там тоже голосование открытое. Положительно оценивают роль Горбачева 11%, отрицательно 89% на данный момент. И вы будете смеяться, но вот ровно та же самая ситуация сейчас на эфирном голосовании. На данный момент 11 на 89, сейчас 12 на 88. То есть это примерно какой-то устаканенный процент. Примерно. Интересно. Хотя у нас, насколько я понимаю, вот если так говорить о либерально-демократическом крыле и каком-то таком, ну, назовем его патриотическо-коммунистическим или что-то подобное, вот, государческим, ну, где-то 70-30 всегда. То есть, а в этом смысле даже, наверное, там, либерал-демократы оценивают Горбачева не совсем хорошо, потому что у него, ну, мало. Мало. Хотя бы, я думал, будет 30. 134-21-35. Положительно оцениваете роль Горбачева. 134-21-36. Отрицательно. Там, голосуем еще 20 секунд и, собственно, по звонкам побежим. Будешь защищать, пишет Панк 13. Горбачева могу. Если потребуется моя защита Горбачева, давайте, без проблем. Вот. Я не знаю, насколько это там требуется или не требуется. Помните, все-таки Горбачев был первым лицом государства, да, Горбачев так или иначе войдет в историю. Я первым лицом государства не был, и я не знаю, насколько вообще можно его защищать из моей позиции или там пытаться как-то обругать. Ну, то есть... Вы знаете, есть такая фраза «бог поругаем не бывает». Понятно, что глава государства – это далеко не бог, но тем не менее, какая ему, собственно, разница, буду я его ругать или хвалить, или защищать. 13% радиослушателей по итогам голосования, спасибо, я его завершил, можно уже не голосовать, не пытаться. 13% оценивают позитивно роль Горбачева в истории нашей страны, 87%, подавляющее большинство, негативно. Давайте пойдем по такому пути, чтобы мы сейчас друг другу тут не вторили и в одну дуду не дудели. Я предлагаю послушать эти 13%. Давайте послушаем 13%, давайте с них начнем. Значит, уважаемые 13%, вы сказали, ну вот на голосовании, да, вот вас 13%, вы говорите, что роль Горбачева положительная, на ваш взгляд. Позвоните, объясните, почему, на ваш взгляд, она положительная. Что хорошего? Пожалуйста, 7373-948. Значит, Пицца Хат и Луи Виттон, я уже сказал. Что-то еще. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Иван, Москва.
Да, Иван, здрасте.
За определенное время назад стал считать роль положительной.
Объясняйте.
Потому что понял, что, к сожалению, глядя на историю, действительно все шло к развалу. А он пытался хоть как-то нас поставить на рельсы, ну, условной демократии. Пытался действительно снять напряженность в мире по поводу нашей страны. А нас тогда не любили и сейчас не любили.
Вы говорите демократии, но, понимаете, и коммунисты говорили, что у них была демократия, просто они называли это народовластием. Насколько я понимаю...
Ну, вы знаете, ну, гласность, многопартийность тогда зарождалась в 90-м году.
Я понимаю, просто я слышал другое мнение, которое заключается в следующем. Горбачев, в общем-то, не собирался рушить социализм, но при этом он хотел, чтобы появился якобы рынок. Оказалось, это невозможно, нет? А вы вот эту информацию...
А потопчики когда появились, простите за выражение, в каких годах?
Я думаю,
у нас началось...
Гораздо раньше они...
Да нет, они... Самый расцвет 86-87 год.
Да подождите, они всегда, в принципе, были.
Ну, они не были так открыты. Их перестали прижимать. Давайте будем честными.
Ну, просто спросили, так, когда появились, или когда их был рассвет. Ну, подождите, мы сейчас просто уйдем в сторону. Я хочу понять. Вот, подождите, вы говорите, что все равно ушло к тому, чтобы страна развалилась. Почему? Где вы так вот... что вы и где увидели, или услышали, или прочитали, что пришли именно к этому выводу?
Ну, знаете, у меня вот бабушка, ярая коммунистка была, вот всю жизнь, Царство Небесное. Она мне говорила: Иван, вот когда я жила при Сталине, я понимала, что я под защитой. Для меня это всегда был шок, ну, бабушка так считала. А потом говорит: ты знаешь, а когда вот пришел Брежнев, говорит, я с каждым годом понимала, что становится все хуже-то и хуже, говорит. А когда, говорит, пришел Горбачев, я поняла, что вообще все рухнет. А я смотрю так на историю, да, вот на экономику, на жизнь. И понимаю, что действительно все как-то вот медленно и верно загибалось. Все становилось там хуже и хуже. Просто, к сожалению, ему не повезло. Вы согласитесь, что все вот эти красные... коммунисты, красавцы, многие из них, они очень быстро перекрасились в демократов, сели на должности и так же свою попу просиживали, но по другим флагам. Так,
простите, Горбачев сам коммунист, во-первых, а во-вторых, да. Ну, на всякий случай, Ельцин коммунист, это все прекрасно знают, потом стал демократом как раз.
Да?
Но почему вы оцениваете положительную роль Горбачева? То есть, я понимаю, что вы говорите, все шло
понимаете,
к тому, к чему пришло.
Понимаете, роль мировой дубинки... К сожалению, да. Ядерно сильная, я сам в РВСН служил, я знаю, мы ядерно сильная страна. Угу. Но роль мировой дубинки, роль мировой пугалки для нас экономически уже не подходила. У нас все было на рельсах войны, к сожалению. Как бы сейчас все не говорили, да, что нужно сильно...
Нет, вот смотрите, допустим, вы правы. Я просто не могу понять, почему роль Горбачева это положительная.
А потому что, к сожалению или к счастью, после этого у нас действительно появился некий рынок. У нас действительно появились товары.
Так они появились, понимаете? Уже при Ельцине, тогда это уже роль Ельцина, а не Горбачева.
Но Горбачев-то к этому все и вел, к сожалению, или к счастью.
А вот насколько я знаю, нет. Вот я насколько знаю, как раз-таки было же противостояние между, по сути, Ельцином и Горбачевым.
Да, оно было, но согласитесь, вот многие знают, что Горбачев приезжал на оборонные предприятия и говорил: ребята, начинаете выпускать продукцию не оборонную, а гражданскую. Понятно, что люди, которые всю жизнь делали космические корабли или подводные лодки, от этого, ну, у них мягко пригорало. Но, да. А, к сожалению, у него другого пути не было. Он понимал, что мы закрыты, что никто выставка есть, только ее не, целиком не сломав. Угу. Он хоть что-то пытался, к сожалению, или к счастью, делать.
Понимаете? Так почему тогда у него положительная роль? То есть он пытался, у него не получилось, все развалилось так или иначе. Знаете, почему положительная?
А многие вообще ничего не пытались. Многие не пытались.
То есть за попытки, да. Горбачев молодец, вот так, за попытки.
Ну, вы знаете, с одной стороны плохо, что, например, мы войска из Германии вывели, а с другой стороны, ну, та же самая Германия, это я просто помню по 90-м по себе, угу. И та же самая Америка нам спала очень много гумпомощи. Например, у меня мама работала в детском саду в обычном, нам...
Вас это, значит, глушилки спецслужбистов, видите, все, не дают вам уже говорить про Германию. Спасибо большое. Не, на самом деле вы успели сказать многое, я только все равно не понял из вашего спича, почему роль-то положительная. То есть он может быть хороший человек, Горбачев, может быть. Может быть, он стремился реформировать Советский Союз и сделать там из Советского Союза тогдашнего некое подобие Китая теперешнего, может быть. Но у него же не получилось. То есть роль по итогу отрицательная. Может быть, надо как-то по-другому поставить вопрос? Не положительное, а отрицательное, а как-то по-другому? Потому что у меня такое есть ощущение, что мы по-разному воспринимаем сам этот вопрос. И, соответственно, ответ на него. То есть я не спрашиваю, хороший ли человек Михаил Сергеевич. Я не исключаю, и, наверное, я даже думаю, что он очень хороший человек сам по себе. Я спрашиваю про роль, то есть вот то, что у него получилось, это хорошо для нашей страны или плохо для нашей страны? Вот в чем вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артём.
Да, Артём, пожалуйста.
Алексей, вы знаете, здесь невероятно просто все получается. Я думаю, что у Горбачева роли вообще никакой нет, это просто итог. Это, знаете, как аналогию провести, это вот перышко в ванной, наполненной водой.
И ну, итог-то печальный получается. Раз он, смотрите, из коммунистов, раз он из коммунистической партии, раз он хотел, значит, какой-то там социализм, ну, условно говоря, с человеческим лицом. То есть, если он хотел рынок, но при этом, чтобы был там социализм, коммунизм, вот это все, как-то это объединить, знаете, типа как в Китае. У него не получилось. То есть, роль-то в итоге какая?
Ну, у него, понимаете, у него вообще роли нет, это просто вот...
Ну, такого не может быть. Ну, такого не может быть.
Для кого-то положительно, для кого-то нет. Вот люди, которые верили в систему, и они понимают, что это трагедия. Те, кто не нашел себя в той системе, для них это какой-то был глоток свежего воздуха.
Ну, для Советского Союза, скажем так, это же трагедия.
Ну, конечно, катастрофа это вообще.
Вот,
это
вот.
Человек, который дрогнул, понимаете? Вот он дрогнул в свое время. Он, понимаете, он был наивный идиот, грубо говоря.
А вот, слушайте, все время говорят, что он был наивный идиот, и он дрогнул. А может быть, он не был наивный идиот, и, может быть, он не дрогнул? Может быть, он действительно хотел из Советского Союза сделать Китай современный? Просто, ну,
Алексей,
не смог.
Это можно было бы принять, если бы не роль Сталина. Вот Сталин не дрогнул.
Сталин и не пытался рынок сделать.
Ну, как вам сказать, понимаете, рынок – это всего лишь как бы среда. Вот как вот рыбка вот плавает в банке, ей не нравится. Ее взяли, посадили в какой-то аквариум. Ну, вроде как здорово. А то, что вода сгниет, этой рыбке, она пока не знает об этом.
Ну, эту метафору я сейчас не совсем понимаю. То есть, понимаете, в чем дело? Сталин не дрогнул, вопросов нет. Но Сталин и не пытался делать рынок. А Горбачев, я так понимаю, находился в тех условиях, когда рынок уже объективно надо было делать, потому что по-другому нельзя. То есть стагнировать стала экономика, как мне это рассказывают в учебниках, уж простите. И нужен
Алексей,
был рынок,
думаю,
а не получилось, извините, не получилось.
Алексей, я думаю, дело не в рынке, он не думал о рынке в тот момент.
А о чем же он думал?
Он просто хотел... Ну, он, понимаете, вот он смотрел на Запад, и вот когда показывают постоянно хорошую картинку, и вот он задумался как-то, ну, я так метафорично говорю, что а вдруг мы что-то делаем не так, а давайте попробуем вот так. И вот пошел вот на эти вот меры. Mm-hmm. Он не из-за рынка, он не об рынке думал на
то
тот
есть
момент.
Надо было там, как так сказать, сейчас подберу слово, надо было укреплять дальше плановую экономику. Вот так вот надо было действовать.
Ну да, это он как он не знал, что делать. Он просто головой как бы понимал, что надо изменить, нельзя вот так оставлять. И вроде что-то хотел сделать, но его вот это вот желание было справедливым, потому что то, что было в конце вот 80-х...
Ну, смотрите, это просто... если бы он один считал, что надо что-то сделать, а все остальные считали, что не надо ничего делать, там, укреплять надо плановую экономику, как бы он стал тогда главой государства? Его же выдвинули другие коммунисты, то есть есть же пленум, на котором решили единогласно, что вот новым генсеком становится именно Горбачев. То есть это было консолидированное мнение.
Мне кажется, это все-таки немножко тайной покрыто, и на самом деле еще неизвестно, как он там выдвинулся и как он к власти.
Да вы что, есть? Нет, нет, это все есть. Это в этом плане прямо сейчас, подождите. Где же мне это найти? Я сейчас найду для вас. Я найду. Это не тайна, вообще никакая. То есть в этом плане, спасибо большое. Все понятно. Значит, сейчас Горбачев. Пленум, наверное, да, это называется. Мне сложно терминологией советской пользоваться. Вот эти все у них пленумы, не пленумы. Пленум, генсек, да, наверное, так. Да, пленум ЦК. Нет, это не то. Нет, это не то. Перестройки в кадровой политике. Нет, это 87-й год. Так, это не то. Вот, 30 лет назад, генсеком ЦК КПСС, да, значит, 11 марта 85-го, вот здесь, апрельский пленум ЦК КПСС. Сейчас, я его найду, я найду, нужно просто найти текст. Я находил раньше. Пленум, новый курс, главные задачи, первоначально. Нет, я хочу цитату. В общем, так, пленум, генсек... Так, 1, 9, 8, 5. И картиночки мы сейчас найдем из газеты «Правда». Да? Или «Неправда». Газета «Неправда». Нет, не могу найти. К сожалению, вот надо было эту картинку, конечно, себе сохранить. Там очень хорошее было именно газета. Или вот «Известия», да? То или не то? Сейчас пытаюсь открыть. Это важно, поэтому извините меня за определенные ожидания, да, вот сейчас, что вам приходится ждать и там тратить время на это. Но это будет классно, если у нас получится сейчас это сходу найти. Открывайся скорей, открывайся. Михаил Горбачев. Так, это у нас какой год? 85-й, 13 марта, правильно? Вроде правильно, 13 марта 85 года. Так, а как приблизить? Не приближает. Вот гадина. Не приближает. Кто-нибудь может мне эту газетку найти? Вот, наверное, вот. Мне. Спасибо большое. Алексей Никитин мне сбросил. Нашел уже. Вот хорошо, когда вы у интернета сидите. И плохо, что нет у меня в этом смысле помощницы, да? Которая мне могла бы это подкинуть. Не, ну вы не то скидываете. Нет. В общем, есть текст, где говорится о том, что, значит, был пленум, и генеральным секретарем ЦК КПСС единогласно, под аплодисменты и овации зала, избран Горбачев. И я долго думал, а почему так? А потом некоторые люди мне сказали, что, а потому что, смотри, говорит, до этого был Брежнев. Долго и упорно, и, значит, в итоге, хотя экономика вроде при Брежневе, вот так вот, если по цифрам смотреть, росла, все, эти времена почему-то наш народ прозвал во многом застоем. Потом, значит, Андропов-Черненко, то есть все старые, геронтократия, и в определенный момент они стали вот умирать один за другим, как вы понимаете, гонки на лафетах это называли. И появилось какое-то общее желание вот этого обновления и молодого лидера. И Горбачев вот как раз в тот момент был энергичным и молодым лидером. Понимаете? То есть это мы его сейчас воспринимаем как 90-летнего там уже старца. А тогда он был молодой и энергичный. И говорил, и это, насколько я понимаю, тоже вызывало дикий шок просто у всех. С ума все сходили. Он говорил без бумажки. То есть до этого они с ней начинали с бумажки. А там Михаил Сергеевич... начать говорить без бумажки, значит. Ну, серьезно, не буду его пародировать. Не знаю, зачем пытался Брежнева, неважно. Единодушно, пишет Валерий. Да, вот это слово, единодушно. Вот надо найти эту картинку, она у меня была. И это потрясающе. Просто вырезки из газет тех времен. То есть, удивительный факт, но его выбрали единодушно. Его выбрала коммунистическая именно элита того времени, политическая элита того времени. То есть, скорее всего, мнение Горбачева это было мнение консолидированное.
То есть все понимали, что что-то нужно делать. Соответственно, а что нужно делать? Каким-то образом, каким-то экономику оживлять. Да? Ну, то есть, производство ради... Значит, станки ради станков, это уже вот не заходило. Надо было что-то. Ну, вот эти самые колбасы, жвачки и прочее. Поэтому, кстати, говорят, что за колбасу мы продали страну. Вот. А потом на горизонте появились, кстати, вполне себе такие... Ну, сейчас это даже, наверное, характеризует националистическими силами. Появились на горизонте либерал-демократы и, такие люди национального курса на сепаратизм и отделение. И вот как раз одним из этих людей, по сути, был Ельцин, насколько я понял. То есть это человек, который сказал, а Россия вообще отдельно должна быть. Вообще отдельно должна быть. И нам вообще все эти республики не нужны. И это уже было конфликтом, по факту, Горбачева и Ельцина. Другое дело, что некоторые считают, что если бы Горбачев был решительнее, он бы Ельцина додавил, ну или задавил. Но этого не произошло. И вот в этом, как я понимаю, основная претензия, собственно, коммунистов к Горбачеву. И в этом основное обвинение его в слабости. Потому что он позволил либерал-демократам и позволил, соответственно, давайте назовем это националистами или что, которые, кстати, сегодня плачут о распаде Советского Союза, почему-то не знаю. Вот. Он им позволил взять власть, и он не смог им противостоять. Но, с другой стороны, а как они могли бы взять власть, если бы у них не было широкомасштабнейшей поддержки? Она, значит, была. Дальше мы смотрим результаты референдума по сохранению Советского Союза. Большинство все-таки было за сохранение Советского Союза людей. Да, большинство там, больше 70%. То есть примерно, ну, давайте так, 70, да? И значит, примерно 30, ну или там 25 были не за то, чтобы Советский Союз сохранялся. Видимо, этого хватило. Видимо, этого хватило. Говорят, для революции достаточно 7%. 7. Здесь было почти 30. И этого хватило. Все. И страна уже была разрушена, и никакие путчи никаких годов не помогли ничего вернуть там на прежние места. Брежнев был фронтовиком, имел ранения и контузию отчасти, и поэтому он в старости так говорил. Что там про ветеранов недавно говорили, пишет Грейс. Нельзя идти по пути Китая, думаю, не получится, мы должны идти по своему пути, пишет она. Подождите, мы не говорим про Россию, мы говорим про Советский Союз. И я долго тоже рассуждал на эту тему, и вот с вами готов порассуждать сейчас. Я думал, а почему же все-таки у Советского Союза не получилось, а у Китая получилось сделать то, что он сделал? И ответ я получил следующий от некоторых специалистов, опять же. Они говорят, а потому что нельзя было сравнивать тогдашний Китай и тогдашний Советский Союз. Потому что Китай образца там, конца 80-х годов, это вообще аграрная страна. А у нас уже была индустриальная страна. И население преимущественно, ну, условно говоря, городское. А Китай был аграрный. Он был иной. И поэтому им легче было зайти на те реформы, на которые они зашли, чем нам. А мы не смогли. Все, уже города решали. А в плане решения городов, ну, вы же видели, что было там в Москве, как раз-таки там в начале 90-х, как люди выходили и там требовали изменений всего и вся. Ну, у нас Москва вообще активный город в этом смысле, да, все время москвичам хочется изменений чего-то. И вот мне как-то женщина в эфир звонила и говорила, я в 90-е там в начале за вас на площади стояла. То есть она вот абсолютно уверена до сих пор, что она именно за меня там стояла. Хотя вот мне тогда было там 3 года, и вряд ли она прям так сильно за меня стояла. Да китайцы трудоголики, а наши, пишет Андрей. Наши тоже трудоголики, Андрей. Иначе бы мы на севере не выжили. То есть миф про ленивых русских, это, я считаю, миф чужой пропаганды. Уж чьей, сами решайте, там, британской, американской, немецкой, не знаю чьей. Но это точно миф. Русские не ленивые, это 100%. Это обман, если вам говорят, что русские ленивые. Ленивые на севере не выживают, это невозможно. Люди решили, что нужно сохранить СССР, а развалила маленькая кучка людей, пишет Владимир. Владимир, удобно так думать, но не совсем это так. Понимаете, в чем дело? Все-таки довольно сильный процент людей, особенно, кстати, в Свердловске, он же Екатеринбург, откуда, кстати, Ельцин, и там у него, кстати, Ельцин-центр его памяти построен, там вообще были на референдуме против сохранения Советского Союза. В этом плане это был самый такой протестный регион, именно тот регион, из которого Ельцин, обратите, пожалуйста, на это внимание, это очень важно. Именно, кстати, тот регион, где расстреляли царскую семью в начале 20 века, но это еще одна там отдельная параллель, о которой можно говорить. Короче, вот я сейчас наговорил, сейчас будут новости, а после новостей вы будете говорить. Все. А я постараюсь поменьше вмешиваться. После новостей. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, 90 лет сегодня Горбачеву. Мне кажется, это очень интересная тема для обсуждения, потому что вот Горбачев у нас в народе, и мы провели голосование, воспринимается как человек, внесший негативный вклад в историю нашей страны, сыгравший негативную роль. 13% говорят, что позитивную, 87% негативную. Примерно та же ситуация вот у меня в телеграм-канале с голосованием. И, кстати, прежде чем мы продолжим обсуждение, я бы хотел вам сказать, что вот я вам обещал найти, значит, газету, где написано о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и, в частности, о том, как избрали Горбачева. И вот вам цитаты. «По поручению Политбюро с речью по этому вопросу выступил член Политбюро Громыко, товарищ Громыко. Он внес предложение избрать генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Горбачева. Генеральным секретарем Центрального комитета КПСС пленум единодушно...» Цитата, избрал товарища Горбачева М.С. Единодушно. Это консолидированное было решение все-таки, потому что единодушно. Никто не высказался против. Все хотели перемен в ЦК КПСС. Ни много ни мало. Если вам хочется посмотреть своими глазами на эту картинку, опять же, я вот в Телеграм уже ее выложил и подписал. Единодушно поставил сетный знак. Таки да. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм Гудошников называется, как фамилия моя, то есть все, ничего, я не скрываюсь. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете, Алексей, задали вы вопрос, из Москвы я, задали вопрос, и я хотел бы сказать, что единственный вот мужской поступок, который Горбачев совершил, и который, в общем-то, заслуживает уважения, это когда в Форосе он этих преступников, я считаю их преступниками, послал на три буквы ГКЧПистов. И вот вы сейчас говорите о том, что полномочия были у Горбачева, все за него, значит, были. Я вам скажу
но
дальше.
Вы, вот, прошу прощения, я что, перебиваю? Вы не примитивизируете тоже мою позицию. Значит, я такого же не говорил, вот то, что вы сейчас говорите. Ну, если честно.
Алексей, вы говорите, Горбачева поддерживало большинство, единодушно.
Ну единодушно, говорите? Вот, пожалуйста, да, написано.
Вот, я вам говорю, вот его поддержали единодушно и дали ему полномочия. Единодушно да. Огромное количество голосов получил Ельцин на выборах. Два человека, имея полномочия, имея статусы, шли на подписание союзного договора.
Так.
У Янаева и у этих преступников не было никаких полномочий влезать в эти союзные договора.
Так.
И они влезли своими носами, этим, вот сейчас коммунисты будут вам звонить, грязь лить на Ельцина и Горбачева. Так. И эти преступники, ГКЧПисты, влезли своими носами, куда их не...
Вы простите, а до ГКЧП что-то было вообще или нет?
До ГКЧП?
Да.
До ГКЧП президент Советского Союза работал. И президент России работали, имея на это полномочия. Но и шли к союзному договору. Два человека, имея полномочия, имея статусы, имея поддержку народа, людей. Ельцина поддержали, Горбачева единодушно. И влезли семь этих преступников. И если бы не эти преступники, вот сейчас коммунисты визжать вам будут звонить.
Да что же вы это сразу... Вот вы, скажите, пожалуйста, вы хотите наладить диалог с другими соотечественниками, у которых отличаются взгляды от вас?
А я абсолютно уважительно
отношусь. Да не, ну вы вот... Не, к тому, что не надо говорить «визжали», а иначе люди будут обижаться. Вы же согласны, что это неправильная терминология?
Алексей, говорит Москва, 90% орут и оскорбляют первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.
Неправильно они делают. Давайте, если вы хотите, чтобы этого не происходило, да. Вы тоже показываете пример.
Конечно.
Договорились?
Да, конечно.
Все, все, договорились. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте показывать пример. Ну, слушайте, ну кто-то там орет, там, например. Ну, орет и орет. Все, мы осуждаем, когда люди орут. Давайте говорить предметно. Спасибо вам большое за ваше мнение. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброго дня вам, Георгий.
Да, Алексей, пожалуйста, Георгий.
Ну, первое, наше поколение было, жили мы в это время, все прекрасно помним, все прекрасно знаем. Это вот молодежь типа Максима там какие-то версии выдвигает. Пусть почитает отчасти историю, лучше надо изучать. И Горбачев – это выдвиженец Андропова, в первую очередь, Гармыка. И они высшие бонзы, высшая элита коммунистической партии – это закономерный результат действия выбора коммунистической системы к тому моменту. Горбачев, никакой он не предатель, он действовал в своем русле. Предатель там, предатель коммуниста РУ. Да ничего не предатель. Был, не был бы Горбачев, был бы Иванов, Петров, Сидоров. Система породила мышь, гора родила мышь. Вот и весь результат. Все. А он действовал в своем, там, что он мог, что он умел. Да, он умел хорошо говорить, красиво выглядеть, молодо выглядеть на фоне шаркающего, шамкающего Брежнева. Да, ну вот на этом контрасте он многое взял. Но он год продержался, как вы правильно совершенно заметили. Это первое. И второе, я процитирую напоследок вот три все равно мысли. Вот мы сегодня живем так плохо, потому что развалился Советский Союз. В принципе, факт, да? Советский Союз, крушение Советского Союза...
Один только вопрос я вам задам.
Великого Октября.
Вы готовы к... Секунду. Ну, это понятно, что все в истории связано. Единственное, вот у меня вопрос. Вы говорите, мы живем сегодня так плохо. А мы так плохо прям живем?
Ну, страна живет довольно-то плоховато. Вы знаете, живет на 12 тысяч пенсии, там на 5 тысяч там зарплаты, это я бы не сказал, что это хорошо.
Ну не, да, 5 тысяч зарплаты, конечно, это интересно, но...
Ну а что, 3 тысячи зарплата почтальона в селе, ну Алексей, ну вы же
провинциальный человек. Это 1/4 ставки или сколько?
Это зарплата полная у почтальона в селе.
Полная не может быть, 3 тысячи.
Ну да, ну нет, они ее оформляют, ну реально, понятно, получается. Ну
понятно,
так.
Там, на полставочки, вот. Да.
Поэтому я бы не сказал, что страна живет хорошо. Ну все, ну извините меня, миллионы, десятки миллионов погибших, пострадавших после развала Союза, крушение всего и вся и всех. Это, так. Да, мы живем
ну,
плохо,
и вы считаете,
потому что
если
развалился
бы...
Советский Союз.
Смотрите, и вы считаете, что если бы не было Октябрьской революции, а потом и контрреволюции 90-х годов, назовем ее так, то мы бы жили лучше.
Ну, позвольте, я продолжу.
Ну да.
Не можно не передать. Так. Смотрите, я продолжу вот эту тираду, я не буду называть, кого я цитирую, но это я цитирую фразы ведущих политиков и историков, между прочим. Вот. А крушение СССР – закономерный итог Великого Октября, который устроили нам товарищи большевики – которые отобрать все, поделить, весь мир мы новый мир разрушим, новый мир построим, обделались, ничего не построили. Страну в 1913 году, страна ведущая экономикой в мире, шла сильно ускоренными темпами к этому, был золотой рубль, валюта твердейшая в мире, были железные дороги, Транссиб построен, были крейсера, то есть крейсера «Аврора», это что, Саха, что ли? Какие глупости говорят люди. Мы бы в космос полетели, Циолковский и прочие, все достижения были сделаны до революции. В космос бы уже полетели до 30-х годов. И не было десятков миллионов жертв на совести этого старика Ильича одного, 15 миллионов жертв гражданской войны. Его и Дзержинского, которого тут хвалили. Дзержинский возродил там это самое беспризорность, там он это хозяйство поднял. А кто перед этим разрушил?
Все понятно. Вы, значит, вы такой имперского духа человек. Я понимаю, о чем вы говорите.
Вот и все, не туда зашли мы, не то болото нас завели.
Ну, слушайте, это было очень давно, поэтому я хочу спросить одну простую вещь у вас. А кого вы цитировали?
70 лет потеряно, не туда страна ушла, и все.
Секунду, уже получается не 70 тогда,
больше,
если,
да, больше,
если как вы рассуждаете.
Вот мы сейчас с трудом не, Россия, не. Вот эти росточки.
Вы скажите, вы кого цитировали? Ну, мне просто интересно для себя.
Алексей, вы человек грамотный, посмотрите.
А как мне посмотреть, скажите, вот, чтобы, вот, ну, как мне найти эту цитату?
Ну, первый, например, Решетников, генерал-лейтенант, начальник аналитического управления СВР СССР, а потом и России. Понимаете, начальник аналитического управления такой службы. У него есть огромнейшие труды. Он, видимо, как вы думаете, он имел, извините меня, доступ и понимание к некоторым документам, которые и мы с вами не
можем. Я просто думаю,
попасть.
Что к документам, вот которым не мог
Допустим,
попасть.
Одного человека только назвал.
Хорошо, я понимаю. Спасибо вам большое. Я единственное, что скажу, что у меня есть предположение, что все-таки глава государства имеет доступ к тем документам, которым даже уважаемые люди, которых вы сейчас назвали, не имели. Ну, то есть я думаю, что к таким документам, которым никогда не имели подобные люди, хотя они очень высокопоставленные и уважаемые и так далее, ну, во всяком случае, вы так утверждаете, да, к этим документам имеет доступ, например, Владимир Владимирович. Я думаю, что к документам, которые никто никогда не видел, имел доступ Борис Николаевич. Я думаю, что к этим документам, которые практически никто никогда не видел, имел доступ Михаил Сергеевич. Ну и так далее. То есть все-таки мы же говорим о главе государства, да, и да, можно там в этом смысле говорить, что люди высокопоставленные, там, допустим, как из Минобороны СССР, у них были доступ к определенным документам, но ведь сам, назовем это не пул, а сама палитра документов и секретной информации, доступ к которой есть у главы государства, она все равно шире. Она все равно шире, потому что главе государства отчитываются все спецслужбы и вообще все у него есть, по сути. Ну, если глава государства действительно уверенно чувствует себя на том месте, на котором он находится. Ну, отчет-то весь идет. И от армии, да, армия, неправильно говорю, и от вооруженных сил, и от там ФСБ, ну, когда-то КГБ. И все это через запятую. Более у 70% населения зарплата ниже реальной, пишет Габриэль, или двух номинальных, прожиточного минимума. Это я вам Делягина цитирую. Да, это нищета, да, это и есть плохо живем, пишет Габриэль. Ну, если верить Делягину. То есть я могу так к этому относиться. Есть мнение экономиста одного из. Оно заключается в том, что мы, значит, живем в страшной нищете. Вот. Но я сужу по другим немного вещам, попробую тоже эти вещи изложить, если позволите. Потому что мне показалось странным. Мы так плохо живем, потому что... Дальше я смотрю. Просто я помню, как я жил в 90-е в селе с родителями со своими. Ну, сначала мы жили... Значит, в селе я уже жил в 2000-е, по сути. Это конец 90-х, 2000-е. Вот. Сначала мы жили в городе, это был Казахстан, то есть это был постсоветский союз, и я помню, как мы жили. Я помню быт, у меня отец врач, вот, мама экономист. Вот. Я помню, какой был быт. Быт был очень-очень и очень скромный, прям совсем скромный. Я даже помню, какая была у меня зарплата на радио в 2009 году в Оренбурге, например, когда я там учился в университете, зарплата была 3000 рублей. 2009 год, 3000 рублей. Потом на телевидении я работал, зарплата была 6000 рублей. 6. Нет, эти зарплаты такими не остались, чтобы было понятно предельно. И да, на них ничего невозможно было купить. То есть, если вы скажете, что да, цены тогда были другими, ну, они, может быть, конечно, и были другими, но все равно это были такие очень, очень скромные деньги. Вы даже, наверное, не смогли бы там квартиру на эти деньги в аренду взять. Как почтальон прямо, пишет Максим. Да, как почтальон прямо. В эпоху правления Горбачева была искусственно создана обстановка выживания, что позволило создать для приближенных возможность жить и богатеть под чутким руководством Запада. Не верите, обратитесь к цифрам, сколько народу выжило и когда были заложены гнезда миллиардеров, пишет Влад Старый. Влад Старый, я так понимаю, что вы, наверное, будете говорить о, как это называется, красных директорах? Да, ну, то есть люди, которые получили в свое управление государственную собственность в определенный момент, да, и, наверное, позже вы будете говорить о появлении олигархата, ну, то есть это уже прям 90-е, когда появились олигархи. Вы, наверное, об этом говорите, что тогда были поэтому заложены основы. Ну, слушайте, ну, все равно мы смотрим с вами на Китай, да, и прекрасно понимаем, что у них политически, конечно, коммунизм, а экономически у них рынок. И, собственно, поэтому Китай такой, какой он есть. Вот. А у нас не было рынка, и нам нужно было этот рынок каким-то образом, чтобы появился. Вот, а сделать это не получилось. То есть Горбачев в этом смысле, конечно, не смог, как я понимаю. Он просто не смог сделать Советский Союз объединить с рынком. То есть не получилось этого сращения. То есть, насколько я это понимаю, возможно, я ошибаюсь, в этом и была основная затея перестройки. Политика политикой, мы верим в социализм, социализм это прекрасно, значит, все очень хорошо, но экономика должна быть рыночной, потому что нерыночная экономика не удовлетворяет потребности граждан. То есть вы тогда, когда была плановая экономика, вы, ну, может быть, не вы конкретно, а там многие другие люди, они говорили, ну, я хочу, например, машину, а мне машину не могут сделать. У меня есть деньги, а купить ничего не могу на эти деньги. А я хочу там еще что-нибудь. А я хочу там розовую майку. А розовые майки, ну, не делает никто, негде ее взять. А я хочу джинсы. А джинсы, ну, не делают у нас. Поэтому нужно их перекупить за какие-то страшные деньги. Эти все фарцовщики будут привозить. Это там уголовные наказания и прочее, прочее. То есть, по сути, что людям надо было, как я понимаю? Развитие мелкого предпринимательства. Ну, мелкий бизнес. Просто вот каким-то образом надо было развить мелкий бизнес, чтобы люди могли там торговать какими-то мелочами. Другое дело, что этому мелкому бизнесу, он же не производственный, да, вряд ли бы это были мелкие производства какие-то. Ему нужны были кто-то, кто будет там выполнять их, ну, там, заказ этого мелкого бизнеса, то есть какая-то вот газировка, какие-то джинсы, еще что-нибудь. В общем, те самые бытовые, примитивные, как казалось бы, вещи, ну, которых очень хотел советский человек. А не все, конечно, хотели. Ну, вот жители городов, да, хотели. А мы были индустриальной и во многом уже страной урбанистической. То есть очень много людей уже жило в городах. И города, чем больше, тем, так скажем, они современнее, что ли, тем они больше хотят. Ну, как-то так получается. Поэтому, собственно, Москва настолько была активна в те годы. Поэтому до сих пор считается, что, в принципе, тебе нужно на самом деле руководить только Москвой и понимать только Москву и отвечать только Москве, а все остальные города, ну, как-нибудь сами по себе. «Не хотелось терять власть, пришлось делиться», — пишет Влад Старый. «При Горбачеве началось движение к рынку, появились кооперативы, например», — пишет Елена. Ну, то есть, но, видимо, не получилось до конца то, что было задумано. То есть результат перестройки, которая, в общем, нужна была, как говорят некоторые люди, ну, чисто с экономической точки зрения, неудачный, потому что не получилось, потому что дали свободы немножко в рынке, и тут же посыпалась и политика. Все. То есть вслед за рынком посыпалась политика. Оказалось, что система, видимо, каким-то таким образом выстроена, и тут нам, наверное, интересно было бы, да, вот послушать людей, которые могут объяснить, каким образом это было выстроено, что не получилось реформировать одно и не сломать другое. Сломалось все. И это как снежный ком покатилось и разлетелось на куски. Кооперативы были задушены банками. Движ к рынку начался в 60-х, пишет Энди. Ну, движ, не движ, а легкие попытки, понимаете? То есть вообще существует мнение, что в принципе это понимали действительно с 60-х годов руководители государства. Но каждый раз эту реформу, да, вот, то есть движение к рынку, откладывали, 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 откладывали. Ну и, в общем-то, откладывались до того, что вот пришли к тем временам, к которым пришли. Отважился на это, и вот почему некоторые хвалят Горбачева, как ни странно, это небольшой процент, но они его хвалят. Говорит, отважился на это Горбачев, но итог был плачевный, потому что было уже по факту поздно, и ничего не получилось. Все. И все рухнуло по итогу. Это такой вот взгляд, так скажем, людей, которые представляют, ну, оппозиционную точку зрения по отношению к большинству наших радиослушателей. Как я понимаю этот взгляд, и я его докладываю вам, да? Алло, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте. Да. Леонид Фёдоров, разговариваю.
Пожалуйста, Леонид.
Москва.
Да, пожалуйста,
Леонид. Я уже 30 человек, которые вам звонят. Уже
звонят,
с одной,
да.
Да, с одной и той же мыслью о том, что это Горбачев, это итог той системы коммунистической, которая...
А это не так?
До этого существовало. Да, именно так. Был бы, не был бы Горбачев, был бы как кто-нибудь другой. Но мы не можем сравнивать себя с Китаем, потому что в тот период времени, ну, если вы помните, там упала цена на нефть, и инвестиции перестали притекать в нашу страну. В то время как там Дэ Сяопин был, где американцы сыграли на противоречии между Советским Союзом и Китаем, стали вкладывать деньги в Китай. И после этого, вот именно с 80-х годов, экономика Китая стала расти. И до сих пор растет с помощью американских денег. Что, впрочем, у нас сейчас, в общем-то, нет. Потом, что касается кооперативов. Именно в этот период, когда правил Рыжков, стал зарождаться у нас капитализм. Капитализм, вы когда-то об этом говорили. Дело в том, что с приходом кооперативов, а кооперативы, кстати, были и в Советском Союзе. Это одна из форм собственности была в Советском Союзе. Но в этот период разрешили использовать наемный труд. То есть начали вот в 80-х годах капиталистические отношения возникать в Советском Союзе. То есть любой кооператор мог нанимать работника. Так. Да?
Но почему не удалось реформировать-то?
А потому что не хватило воли.
Не хватило воли?
Да, не хватило воли. Они хотели построить МЭП.
То есть вернуться к ленинским истокам.
Да, на некоторый период времени. Но вот этого не хватило воли у них. Ну и, конечно же, к тому времени прогнила сама вот эта система, потому что, если вспомнишь 60-е годы, как Мао Цзэдун поссорился с советскими руководителями, он их так называл коммунисты-буржуи. Коммунисты-буржуи, потому что они обуржуазились.
А теперь получается, что Китай коммунисты-буржуи в итоге.
Да, они смогли.
Теперь они.
Смогли, они смогли вот этот НЭП построить. И еще как бы сохранить какие-то социальную жизнь в Китае.
Ну, я понял,
нужно не забывать, и нужно вообще не забывать про Китай, что если у них миллионер или миллиардер, да, где бы он ни был, в Австралии, в Америке, хоть в Папуа-Новой Гвинее, он будет всегда работать на Китай. Потому что если он не будет работать на Китае, он просто жить не будет.
Он не будет миллиардером.
Он не будет миллиардером. А у нас немножечко по-другому.
Если
он миллиардер, он готов вывести все из страны, где-то там что-то там.
Потому что мы рухнули, а Китай не рухнул, да, вот в этом смысле. Спасибо большое. Ну и, кстати, вы сказали, когда про нефть, я и подумал, что если мы были уже индустриальной экономикой, а Китай как раз был аграрный, то вот этот аспект нефтяной, он должен быть одним из решающих, если задуматься. Потому что если у тебя индустриальная экономика, тебе в принципе нужно топливо, тебе в принципе нужна нефть. А если у тебя экономика аграрная, тут большой вопрос. Ты можешь и на коровах пахать. Там мулы, коровы, лошади, что тебе больше нравится, хоть сам на себе. То есть Китай сильно отличался, конечно, от нас, и Китай там конца, там, допустим, 80-х годов, с чем это можно сравнить? С СССР какого периода? Сложно мне, это нужно уже, наверное, у китаистов спрашивать, да, кто в Китае разбирается лучше. До какой воли кооператоры мигом стали еще больше заниматься перепродажей дешевых товаров из плановой экономики, при этом их подвязки среди директоров предприятий стали валить планы выпуска планов товаров, создавая уже жесткий дефицит, пишет Энди Ди. Именно в этот период Березовский торговал коврами на рынке, пишет 26-й. А чего добился ты, это называется? 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте, у нас 30 секунд. Пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
30 секунд.
Я считаю, конечно, что положительная роль Горбачева и то, что 11% против, это, я считаю, наша беда вообще. Потому что он как лидер был... Я бы даже сказал, что посильнее Путина, потому что он буквально, он-то был 5 лет у власти, а Путин-то уже, в общем-то, 20 лет. И там, как бы, понимаете, по этапам все шло. Сначала попытались...
У нас 5 секунд уже, я просто заранее предупредил, что у нас 30 секунд до новостей. Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое, сейчас мы сделаем... мы сейчас уйдем на новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, вторник, март, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 89.57, доллар 74.54, нефть Brent 62.93 и пара биткоин-доллар 48588 долларов 6 центов за 1 биткоин и 5 баллов, да, я уже говорил, пробки в Москве. Валентин говорит, теперь 3 часа будешь вести? Не 3, а 2,5. 8:30 начинаю, в 11 заканчиваю. Поэтому у нас есть еще час с вами поговорить. И что сегодня, кстати, может произойти? А сегодня США могут ввести антироссийские санкции по Навальному. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Также есть информация, это на телеграм-канале «Говорит Москва». Можете посмотреть. По информации агентства Reuters, Вашингтон будет действовать в рамках указов 13661, который издан в марте 2014 года и после присоединения Крыма к России, и 13382 о борьбе с распространением оружия массового поражения, вот как, а также законы США от 91 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. То есть американцы будут давить на то, что, значит, Навального якобы отравили боевым оружием. Все понятно. При этом власти Германии планируют обсудить в США отмену санкций против «Северного потока-2». Тоже важный момент. И в правительстве ФРГ назвали ограничительные меры вмешательством в европейский суверенитет. Об этом говорится в ответе Кабмина на запрос фракции «Союз-90» «Зеленые» в Бундестаге. Документ опубликован на сайте парламента. И в документе говорится, что правительство на различных уровнях вело переговоры с администрацией США при предыдущем президенте Дональде Трампе и согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС. Короче, немцам надо, чтобы «Северный поток-2» был достроен, и им не нравится, что американцы не дают это сделать. Но это объяснимая вещь, абсолютно все это прекрасно понимают, что немцам нужен «Северный поток-2», нам до определенной степени нужен «Северный поток-2», американцам абсолютно не нужен «Северный поток-2», поэтому они готовы активнейшим образом ему противодействовать. Татьяна Голикова про коллективный иммунитет говорит и условиях, но я не думаю, что сейчас это самая актуальная тема. Я думаю, что куда актуальнее, опять же, сегодня просто такое широкое выступление было Валентины Матвиенко, которая сказала, что, ну, помимо всего прочего, мы сегодня уже обсуждали там экономическую политику, Валентина Матвиенко выступила за перевод школьников на 5-дневную учебную неделю. Это вообще интересный вопрос, и вот по мнению спикера Совета Федерации, это необходимо для того, чтобы дети проводили больше времени на улице и с родителями. Цитирую. «Задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и самое главное, чтобы он как можно больше времени проводил с родителями», сказала Матвиенко. Я, честно говоря, удивлен, потому что я думал, что уже давно 6-дневной учебной недели не существует. Оказывается, она существует, и для меня это поразительный факт. Все, я даже не знаю, что по этому поводу добавить. Дальше я просто готов послушать родителей. Родители. Позвоните, товарищи родители, немедленно вызываю вас в эфир. Все. Через минуту, чтобы были в эфире, товарищи родители. И скажите, как бы, как вам идея сама по себе, как вам идея? Вместо 6-дневной учебной недели, 5-дневная. Так-то вам, наверное, по субботам было хорошо. Ребенок в школе, вы дома, вдвоем. Нет? 6-дневка у школ с углубленным изучением языков, например, пишет Григорий. Давайте, родители. 7373948. Нам нужны родители. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Константин Люберти.
Пожалуйста, Константин.
Я ничего плохого не вижу в 6-дневной учебной недели. Сам учился 6 дней всегда. По-моему, это шикарно. Тем более, как правило, суббота это...
Простите, но я тоже учился 6 дней, и, по-моему, это адский ад.
Да нет, суббота это 4 урока максимум у нас было.
Да какая разница, все равно выходной испорчен. Ну почему? Почему у взрослых 2 выходных, а у детей 1?
1. Ну, а знания когда мы будем все получать?
Ну, а работать мы когда все будем, вот такая
Нет, извините.
Так. Мы работаем сейчас или как?
Работаем.
Да, ну, мы халяву себе устроили, а над детьми издеваемся, давайте честно.
Нет, это не издевательство, не знаю, не считаю вообще ничего плохого в 6-дневном.
Да?
И тем более,
вам
вот
нравилось,
эти вот...
Да,
да мне
а дети,
наоборот
нравилось. Дети есть у вас сейчас или еще пока нет?
Дети еще маленькие.
Маленькие. Вот. Но, а если, ну, как бы, когда и пойдут в школу, вы будете ратовать за 6-дневку?
Да, все, мне кажется, что это,
да я бы
это
даже,
хорошо.
Я даже думаю, семидневка еще лучше, на самом деле. Конечно, семидневка – это самый лучший вообще вариант. Спасибо большое. В кадеты надо отдавать детей. Отдал, забыл, а потом он уже пришел воспитанным, красивым, значит, в форме, ну и так далее. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло.
Да. Пожалуйста, говорите, как вас зовут?
Владимир меня звать. Сколько вот мне одному ребенку 16 лет, другому 10 лет.
Так.
Они учатся 5 дней.
Слава богу. Но есть да, дети, которые это... до сих пор учатся по 6, представляете?
Нет, не знаю. Это из серии «Приходи ко мне вчера, будем песни танцевать».
Не, ну, видимо, есть. Я просто не знаю, насколько много таких детей. А вот как вы вообще относитесь к 6-дневной учебной неделе?
Ну, детям надо давать отдохнуть
все-таки. И я так считаю,
такой,
потому что...
С такой программой.
Да. А вы учились сами по 5-дневке или по 6-дневке?
По 6-дневке.
По 6-дневке. Да это уже ужасно было в субботу переться в школу.
Да, правда? Конечно, ужасно.
Конечно. Когда хотелось уйти на истории посмотреть, а нужно идти в школу.
Ой, это вообще кошмарно.
Да, это ужасно. Хотел смотреть «Утиные истории», а надо было идти в школу. Да? Жизнь летит, как ураган. Ну... А надо было переться, там, сидеть, вот это вот. 4 там занятия, не 4, какая разница? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, двое детей, в школе 13-15 лет, 5-дневка, 6-дневку не хочу. Один, кстати, в кадетском классе, тоже 5-дневка.
А, то есть я неправильно информирован о кадетах. Я думал, что их туда отдают и забывают про них, а потом уже они красивые, физически развитые, умные, приходят и говорят: «Здравствуй, отец», вот так, нет?
Нет, они красивые уходят в школу, красивые приходят.
А, все по-другому уже.
Да, во многих школах сейчас кадетские классы.
А как бы так вот классу отдать ребенка, а потом забрать уже готового, нормального?
Нет, хотелось бы видеть его дома.
Хотелось бы участвовать, да, все-таки?
Неизвестно, что придет, если ты его не видишь.
Я понял, спасибо большое, спасибо. Значит, а, представляете, как хорошо. Ну, родил его, ну, там немножко сиськой покормили, и там, не знаю, до скольки сиськой кормят? До полутора. Потом раз... И все. И пусть уже возвращается в 35, вот, с хорошими доходами и воспитанный, благонадежный, все еще патриот своей родины. Вот это было бы здорово. Где, что за времена настали? Где вот это знаменитое АГГ? Ну, где оно все? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, Владимир, Москва. У меня вот двое детей тоже учатся 5-дневку. Я за 5-дневку тоже. Почему? Потому что если какие-то дополнительные занятия и кружки, то полностью ребенок даже не успевает отдохнуть, потому что надо и школьную программу проходить, дома помогать уроки делать и так далее. То есть 5-дневка – это все правильно. Вот.
То есть только хорошо. А вот Габриэль пишет, что ужасная идея, субботние уроки самые классные, мелкоты в школе нет, шума нет, все начинается с физкультуры.
Вспоминает... Нет, я думаю, как раз наоборот. Ребенок тоже должен отдыхать, высыпаться, вот и... делать свои какие-то там домашние поделки и так далее, кружки. Нет, я за 5-дневку абсолютно.
5-дневка. Вот видите как, у нас все... Смотрите, а Валентина Матвиенко может какие-то такие вот предложения выдвигать, абсолютно народные. Вы видите, как народ поддерживает предложение Валентины Матвиенко? Обратите, пожалуйста, внимание. Ну, то есть, ну, на всякий случай, если вам когда-то казалось, что нет, то вы зря так думали, потому что да... Потому что совершенно точно, да, Валентина Ивановна умеет, и, значит, ударить в сердце народа практически, прямо достучаться до него. А? Голосуем, пишет Марыч. Давайте. Марыч, классная идея, почему нет? Значит, идея Валентины Ивановны Матвиенко. Давайте, как говорит, сделаем 5-дневную уже учебную неделю, потому что в некоторых местах по 6, и это, по-моему, никому не нужно. Давайте, говорит, все-таки, наверное, чтобы с родителями побольше были дети. И вы говорите абсолютно точно. Вы выступаете за 5-дневку в школе. 134-21-35. За 5-дневку. Все. Даешь 5-дневку! 134-21-35. И 134-21-36 за 6-дневку. Нет, 6-дневка это вот было... Так оно и должно быть. 6-дневка. А лучше 7... Ну, нет, просто 6-дневная. На учебная неделя. Вы за 6-дневку выступаете. 134-21-36. Будут такие люди, я уверен. Поэтому вот, пожалуйста, можно голосовать. За 5-дневку. 134-21-35. За 6-дневку. 134-21-36. Все правильно. Надо оставить детям немного детства, пишет Андрей. Ага, сделают 5-дневную неделю. И по 10 уроков программу проходить-то надо, пишет Семпер. Ой, Семпер, что там за программа такая удивительная в школе, которую так нужно усиленно проходить? Ну, половину уроков все сидят и ковыряют в носу. Или что-то изменилось в школе с тех времен, когда мы там учились. 5-дневка, и чтобы пятница сокращенная, и вообще идеальный вариант, пишет Таргалак. Правильно, с работы пораньше ушел, детей взял и уехал на дачу. Таргалак, поддерживаю. Да и вообще, пускай сами учатся дети дома. А детей спрашивали, мне кажется, это родители через призму своего выходного. Сейчас же дети самостоятельно не ходят в школу, водят родители. А это минус отсыпной выходной родителей, пишет Наталья. Да какой дурак откажется от одного дня халявы? Странное обсуждение, пишет Юрий. Юрий, ну смотрите как. Есть люди, трудоголики есть, они отпуск не берут, они на выходных работают, берут дополнительную работу, участвуют во всех кружках, ходят, поют где-нибудь факультативно еще дополнительно, ведут активную общественную деятельность, постоянно что-то комментируют в интернете. Ну, бывают такие люди, им не хочется делать перерыв, им хочется все больше и больше где-то в чем-то участвовать. И, может быть, у них дети такие, и они говорят, надо чем-то занять, невозможно, вы пробовали с ним просидеть хотя бы час с моим ребенком, говорят эти люди. Да пусть лучше уж он в школе будет. Это невозможно. Час невозможно с ним просидеть. Вы попробуйте 10 минут его чем-то, значит, занять. Попробуйте 10 минут. Суббота, родители на дачу и все выходные твои. Красота, пишет Антон. Чего это вы, Алексей, так не любите Матвиенко с утра? Прямо одна критика. Критика Матвиенко? Где? Я не критиковал Валентину Ивановну. Нет, не надо. Не надо, вы меня так это подведете. Значит, под статью. Нет, нет, наоборот. Единственная разумная мысль... Валентин Иванович, АМС пишу. АМС, вы просто не следили за другими мыслями Валентины Ивановны. Перестаньте про программу в школе. Программа в школе рассчитана на среднего дебила. Всерьез ее обсуждать, это вообще антиутопия, пишет Габриэль. На среднего дебила. Ну, ладно. 74% радиослушателей говорят, что пятидневка, 26% говорят, все-таки шестидневка. Вот какая-то такая вот у нас история получилась. Я думаю, пока точку поставим, правильно? В каждой строчке только точки после буквы L. Это все. Сказать хотел, и пойдем дальше. Ну, просто, а что, собственно говоря, дальше? Пойдем и все, потому что, ну что, на одном и том же месте. Ты что ж такое? Это не прекращается. Валентина Матвиенко призвала россиян планировать летние отпуска в этом году в России. По мнению спикера Совета Федерации, поехать в Европу и другие страны будет по-прежнему сложной ситуацией с коронавирусом. Цитирую. Гарантированно планировать отпуск точно можно... Сейчас заново. Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят. С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщения по новым направлениям, сказала Валентина Ивановна. Как бы Валентина Ивановна, конечно, говорит по делу, потому что получается, что и правда, не закроют же границы внутри страны, их же нет, поэтому... А Россия, она, как известно, везде, и у нее нет поэтому границы. Соответственно, можно путешествовать. Но логика ясна. Мало ли какая страна где что может закрыть. Поэтому, если планируете отпуск, то планируйте его в России. Единственное, что мне вот непонятна сама аргументация, да, то есть вот что это за довод такой, потому что границы непонятно закроют или откроют. Я считаю неправильно. Выступать надо следующим образом. Будь я спикером Совета Федерации, я бы сказал так. Планируйте отдых в России, точка, все. И не надо ничего добавлять, потому что если вы планируете отдых где-то в другом месте, вы грязные предатели. Вот что бы я сказал. Вы грязные предатели, негодяи и подлецы. Потому что если вы любите свою родину, отдыхать надо на родине. А если вы грязные предатели, двурушники, двуликие янусы, я не боюсь этого слова, а? Если вы с фигой в кармане, вот тогда планируете за рубежом. Но мы вас всех запишем, составим списки и будем знать, что перепрежь возможность, вы побежите отсюда. Вот так бы я сказал. Но, слава богу, что я не спикер Совета Федерации. А иначе бы вы узнали, что такое действительно вот жить под железной пятой. Все вас это уговаривают. Не надо. На? Границы ключ переломан пополам. Да, границы ключ
переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох, он разложился на плесень. Это, конечно, цитаты «И на липовый мед». А перестройка все идет, идет по плану. Это гражданская оборона, если кто не знает. В некоторой мере я, конечно, попытался скопировать и манеру, просто для того, чтобы чуть-чуть серьезнее погрузить вас в этот материал, а не потому что, там, скажем, я хотел как-то подурковать в эфире, естественно. Идем дальше. Просто планируйте отпуск в России. Тут, собственно, говорить не о чем. Если только не обсудить один момент. Хотя, нет. Или пообсудить. Хотите поговорить про отпуск? Давайте зайдем так. Вы хотите поговорить про отпуск или нет? Как его планировать? Где отдыхать, где не отдыхать? Сколько это стоит? Просто я в некоторых местах бывал, и могу сказать, что меня удивлял ценник, и это было в Подмосковье. Есть небольшая проблема. Люди, когда поняли, что наши сограждане, занимающиеся бизнесом туристическим, когда поняли, что их другие сограждане никуда не могут выехать за границу, они стали что-то интересное с ценами производить. Какие-то кульбиты выворачивать, и все это стоит каких-то баснословных денег, поэтому я, наверное, свой отпуск провел бы где-нибудь просто на реке, может быть, с удочкой, а может быть, и без удочки. Удочка тоже дорого, зачем это нужно? Рыбу можно ловить руками, на самом деле, если есть желание. Да можно и не ловить ее вообще в целом. Можно заниматься собирательством. Зачем нам охота и рыбалка? У нас есть собирательство. Пошел там, собрал какую-то ягоду, съел. Вот. Просветление появилось. Про Заратустру читал на днях, на всякий случай просто делюсь. Заратустра, оказывается, знаете, да, так говорил Заратустра, зороастризм, Заратустра, пророк. Как он пророчество-то увидел? Я поразился, не знаю, правда, не знаю, нет. Читаю текст, в тексте написано. Значит, пришел к реке, там сделал отвар из эфедры, и, значит, потом ему были видения. Начинаю читать, что такое эфедра, понимаю, что речь идет об эфедроне. Короче говоря... Заратустра тот еще проказник был, такое ощущение. Страшное дело, страшное дело. Я не хочу никого зацепить вот из зороастрийцев, но тем не менее. Так, немножко по-пелевински получается. Не зря он все время там в своем Generation P про этих ребят говорил, правда? Сами подумайте. Странное дело, правда, я читаю, думаю, вот оно что. Конечно, после этого видение, кольца. Подожди, я сейчас вам найду этот текст, просто поделюсь. Прочитаю. Поразило меня. Вот текст. «В праздничный весенний день Заратустра ранним утром отправился к реке, чтобы набрать воды для приготовления сомы, ритуального напитка, который варили из листьев эфедра. Напиток вызвал у посвященного возбуждение и поднимал на ветрах над смертными». На ветрах. «Набрал чистой воды из середины реки, возвратившись на берег очищенный». Заратустра увидел сияющее существо, видение позвало будущего пророка за собой, привело к шести другим светящимся фигурам, из-за света, который они излучали, Заратустра не разглядел собственной тени, среди божеств, позвавших будущего пророка, главным оказался Акурмазда, которого Заратустра вскоре провозгласил творцом, призвавшим его на служение. Вот такая история. Первая, кстати, монотеичная религия. Если так по-серьезному, если мы не будем говорить про Аменхотепа IV и его попытки поклоняться Солнцу как божеству, не божеству Солнца, а Солнцу как божеству, то, в принципе, это первый монотеичный, дуалистичный монотеизм. Это зороастризм. Ничего себе. Оказывается, последствия трипов Заратустры. Судя по этому тексту, вранье, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Мы говорили про отпуск. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте, Марина, Москва.
Пожалуйста, Марина.
Я в 2019 году отдыхала в Турции с дочкой, обошлась 100 тысяч в месяц, а в Подмосковье только за сутки 7 тысяч мы смотрели. Конечно, это совершенно неподходящий вариант. А Черноморское побережье я вообще говорить не буду, мне оно вообще не нравится.
Почему раз, это, я не понимаю, подождите,
Подождите,
я бы хотел спросить, а в Турции вы где, с какой стороны были?
Мы были вообще, всю Турцию объехали, мы были в Кемере, в Анталии, в Алании, и в Фетхе, Ну, я вообще много раз была в Турции.
Нет, поэтому... это я понимаю. Просто когда говорят, Черное море мне не нравится, а потом говорят Турция, все-таки я хочу сразу понять, с какой
Турция
стороны.
Ну, Турция — это Средиземноморье.
Я понял. То есть вы с той стороны были, с, да, так скажем, есть... южной стороны Турции, а не с северной. Да. Я понял.
Там... А по деньгам очень-очень дорого отдыхать в России. Ну, прямо и жалко. Может быть, и можно было за свой единственный отпуск отдать, но просто сервис не тот. И жалко столько денег отдавать. Хотя очень хотелось бы на море в этом году. Я на Египет надеялась. Может, прямые рейсы будут, но, по-моему, что-то нет пока.
Подождите, по-моему, я слышал, что что-то было, по-моему, с Египтом.
Хотели. В марте хотели открыть, но пока
что... Переходили, да? Переходили. Ясно. Ну, бывает. Ну, ничего. Спасибо большое. Я не знаю. Я вообще об отпуске и не думаю никогда. И не знаю, что бы я хотел. Мне нравится ездить на машине. И вот сейчас я подумал, а, наверное, интересный был бы маршрут, вот сейчас, пока вы мне про Турцию рассказывали, наверное, интересный был бы маршрут, если бы не было проблем с Украиной. Ну, тогда можно так, можно Беларусь, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция, Армения, Грузия, вот так вот выехать. Вот такой вот кружок вокруг Черного моря дать. Конечно, если бы у нас еще Украина была более-менее как бы дружественное государство, можно было бы и через Украину, поменьше кружок был бы. А так интересно, кружок так, да? Ну так, и все. Ну, мне кажется, это имеет смысл определенный. Грузия по суше закрыта. Ну, час, наверное, да? Если все нормально будет, поеду на авто на месяц. Грузия, Турция, Греция, пишет Адам Студио. А, ну тоже интересно. Кстати, южная сторона Турции... Исторически армянская земля, у них даже пиво такое есть, Киликия, вот пишет Габриэль. Шарм-эль-Шейх забором обнесли от террористов, норм, конечно, отдых, пишет Марыч. Ну, я в Египте один раз был, мне не понравилось, уж простите, надеюсь, мне не обидятся на меня жители Египта, граждане Египта. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Алло.
Да.
Алексей.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Анатолий. Мне очень нравится ваша передача. Ну, слушаю я ее, конечно, урывками. Вы молодец, Алексей.
Спасибо большое, Анатолий, за эти теплые слова.
Теперь я хотел, да, вы, я случайно зашел, я своими делами занимаюсь.
Так,
я
это понятно.
Зашел и услышал, вы религиозные, это самое, тему подняли, да?
Не-не-не, это так, вскользь. Просто увидел интересный текст про Заратустру и подумал, ничего себе, какой интересный факт.
Понял. Все, ну, да. А то у меня там есть одно дело такое, я столкнулся с одним делом.
Так.
Хотел рассказать, но это не вопрос, ничего.
А что за дело, с которым вы столкнулись?
Ну... Я столкнулся с темными силами.
С темными силами?
Да.
Так вы больше не включайте их, сразу включайте, говорит Москва.
Не знаю я, как это делать.
94,8
сразу. Приемник стоит, я слышу свой голос.
Да, и мы слышим ваш голос.
Хотели бы для разнообразия послушать.
Так я вот и слушаю сейчас.
Ну, короче говоря, нападение было с двух сторон.
Так.
Один привез там пакет с какой-то трухой.
Так.
Вот. Подсунул мне в сумку. Второй же он унизил, оскорбил, выгнал. В общем, я увольнялся. Я до 70 лет работал. Угу. И это... Перед увольнением моим.
А темные силы, вы сказали, да, это...
Забили это в сердце, в душу забили все это. Вы... Два года прошло, я не мог освободиться от этого.
Я думаю, что нужно сходить в церковь. Нужно сходить в церковь.
Вот, послушайте.
Да. У меня просто нет времени, у меня новости подгоняют.
Ладно,
вы уж простите. Да, простите, ну как в другой раз, обязательно. Мне очень интересно, и всем нам очень интересно, правда, особенно про темные силы, это наша любимая тема. Сейчас новости. 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летием. Текст поздравления есть, я себе его забрал в телеграм-канал, я вам сейчас его прочитаю, этот текст. Если хотите своими глазами сам документ увидеть, то, пожалуйста, заходите в телеграм в мой Гудошников и смотрите. Итак, Михаилу Горбачеву, президенту Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований. Уважаемый Михаил Сергеевич, примите поздравления по случаю знаменательного 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории. Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов. Желаю вам здоровья и всего самого доброго. Владимир Путин. Вот такое поздравление. То есть, обратите внимание на то, какое демонстрирует в этом смысле поведение по отношению к своим предшественникам Путин. И, кстати, это поведение, оно демонстрируется по отношению к Горбачеву, по отношению к Сталину, по отношению к Ельцину. То есть, совершенно разные люди, вот если задуматься, но всегда речь идет о том, что вот к предшественнику Владимир Владимирович обращается с уважением. Уважением. И я помню, как об этом говорил Сергей Доренко, он говорил, что вот по сути вот этот переход власти, который произошел, да, от Ельцина к Путину, он был особенный, и особенный он был именно тем, что следующий правитель не стал гнобить, развенчивать, уничтожать предыдущего правителя. То есть не было вот этого желания. Как, например, это произошло там, с тем же самым Сталином во времена Хрущевские. То есть Хрущев пришел к власти, и ему немедленно нужно было развенчать культ личности Сталина. Как, например, Сталин уничтожил Ленинскую гвардию. Как, например, Ленин уничтожил, большевики, давайте так, большевики, лучше так будет сказать, так правильнее, исторически достовернее, уничтожили царскую власть и в целом уничтожили, даже там династию, если не всю, то царскую семью, да, имперскую семью, семью императора. То есть она была уничтожена, расстреляна. То есть как бы это странно ни звучало, но для нашей истории, во всяком случае, вот последних, может быть, 100 лет, это удивительно, что когда переходит власть от одного человека ко второму, первого, от кого власть перешла, его не пытаются унизить, его не пытаются оболгать, его не пытаются обругать, его не пытаются уж тем более физически уничтожить. Нет, к нему демонстрируется уважительное отношение, несмотря на то, что он мог быть совершенно не таким правителем, как бы хотелось всем остальным. И его там взгляды могли не совпадать, собственно, с взглядами современного руководства. То есть я вот считаю, что, например, взгляды Бориса Николаевича и раннего, во всяком случае, да, и вообще как такового, и взгляды нынешних руководителей, они, во всяком случае, идеи, они не совпадают никак. Но при этом вот Ельцин-центр, пожалуйста, есть, значит, уважительное отношение к вдове, к семье, вот, к Горбачеву. Опять же, я думаю, что если говорить о там сильном правителе и слабом правителе, наверное, все понимают, что вот у Горбачеву не удалось провести те реформы, которые хотелось провести, и, по сути, его ждала неудача. Итог его правления — это, конечно же, неудача большая. Но при этом, опять же, видите, какое демонстрируется отношение. Интересно, интересно. Наверное, это правильно. Наверное. Но зато Горбачев не трогал оппозицию Ельцина. А сейчас где главный оппозиционер находится, пишет Бегин. Где главный оппозиционер находится? Это вы про Навального? Он главный оппозиционер у нас. Только представьте, если бы Горбачев до сих пор был президентом СССР с 85-го, 36 лет, на минуточку. Что бы теперь пели наши либералы о несменяемости власти, пишет Борис. Владимир Владимирович, получается, что обязан, по сути, Горбачеву всем. Можно и поуважать, пишет Габриэль. Габриэль, это неправильно. Смотрите, если мы говорим о руководителе теперешнем, и почему-то говорим, что руководитель теперешний обязан Горбачеву всем, Почему именно Горбачеву? Почему не Сталину? Почему не Николаю Второму? Почему не Александру Третьему? Почему не Екатерине Второй, да? Почему не Ивану Грозному? Почему не Владимиру Крестителю? В этом смысле, я думаю, вырвать из контекста не получится какую-то конкретную персону. То есть логика сама вся исторического процесса привела нас в ту точку, в которой мы сейчас находимся, да, в ту точку истории, если это можно вообще назвать точкой, тот момент истории, в котором мы сейчас находимся. И получается, что если бы история развивалась каким-то иным путем, то все мы были бы на каких-то других местах, а может быть, многих из нас просто вообще не было бы. Потому что это же удивительная очень вещь. Каждый из нас – это ведь случайность совершеннейшая, ну, как я это вижу. То есть ваши родители встретились бы на секунду позже, ваши родители выпили бы, там, не знаю, сок, ваши родители в этот день были уставшими, и не было бы конкретно вас, был бы кто-то другой. То есть мы, это настолько удивительная случайность, каждый из нас, и в этом, собственно, и, как мне кажется, заключается уникальность человека и вообще любого живого существа. То есть это невероятное совпадение стольких событий и сведений их в одну точку, что даже вот ума не могу приложить, как это происходит. Это, наверное, я бы назвал это чудом. Если вот говорить откровенно, я бы назвал это чудом. Это правда чудо. Существование человека любого, это, ну, это чудеса. Потому что секунды раньше, секунды позже, другие мамы и папа, другая мама, это все, не было бы этого человека, его не было бы, точно, вот 100% это был бы кто-то другой. Вообще. А это я только там, о генотипе говорю, я еще не говорю о фенотипе, то есть я не говорю о том, что общество влияет на человека. Другая школа, другой друг, другого человека встретил на улице, по-другому оделся, по-другому один раз поговорил с человеком, он составил о тебе впечатление за там, 7 секунд, за 15, и все, и навсегда он думает о тебе, что ты либо хороший, либо плохой. 15 секунд, и все, и навсегда штамп просто на голову ставится, вот этот хороший, этот плохой. Такая история. То есть это такой набор случайностей. И поэтому, кстати, когда говорят о том, как люди управляют государствами, или люди управляют там миром, или еще чем-то, у меня есть ощущение, что это до определенной степени, конечно, правда, а до определенной степени вымысел. Потому что это, конечно, какой-то вихрь истории, который нас всех куда-то, не пойми куда, несет на земле. Ну, просто есть люди, которые могут со спокойным лицом, так скажем, на этом вихре мчаться и не паниковать. И обычно эти люди становятся лидерами. То есть это какой-то всемирный хаос, происходящий здесь и сейчас, и всегда происходивший, и который будет происходить, в котором некоторые люди умеют делать вид, что все в порядке. Хотя все понимают, что здесь вообще нет никаких гарантий. Косточкой подавился, тебя нет. Ну, поразительная вещь, но это так. Косточкой подарился, подавился, и тебя нет уже все. Ты не существуешь. Какой-то там кусок... непонятно чего, оторвался, какой-то тромб, что набилось где-то, оторвалось, улетело в сердце, и все. И пока. Был и нет. На машине ехал, все, потух свет. Чего, где, шел в Санкт-Петербурге, а там висела сосуля. Сосуля сверху упала весом, я уж не знаю каким. Килограммов 100. Я просто видел вот видео недавно в интернете, как сосулька падает на машину и просто разбивает машину. Я даже не представляю, какая там энергия, да, какая там инерция, какая там мощь. Вот это падение, разбивающее машину. Что же она сделает с человеком? Раздавит в лепешку. Даже понять ничего не успеешь. Просто все. И ты даже не услышишь, скорее всего, вот этого звука. То есть ты просто шел и все, и перестал. И вечно, и отправился в бесконечное вечное, так скажем. Вспомнилась песня Цоя «Следи за собой, будь осторожен», пишет Александр. Лёх, не нагоняй жути, Сергей. Сергей, я не нагоняю жути, ни в коем случае. Я не хочу вас ввести в депрессию в какую-то. Я просто говорю о том, что тем, наверное, и цена жизнь, что ты понимаешь, что ты конечен. Потому что если мы не понимаем, что мы конечны, мы, наверное, жизнь тратим на какие-то глупости там, да? Ну, понимаете. Я обращал внимание на то, что многие люди живут так, как будто бы они бессмертные. Что они же собрались жить вечно. Вот. На самом деле, человек — единственное существо, которое осознает свою смертность. конечность свою осознает. И это довольно сложно, надо сказать, жить с этим пониманием. Правильно? Но люди справляются. Давайте говорить честно, люди справляются. Мы справляемся. Некоторые, конечно, сходят с ума. Но так мы довольно отважные животные. Что-то нам дает силу, понимание и вот это вот желание дальше двигаться. Всем человечеством, кстати. Я надеюсь, что мы будем двигаться в правильном направлении. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите. Не получилось у вас, ну не знаю. Я надеюсь, вы не расстроились. Я бы не хотел никого расстраивать. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста, Юрий.
Любой человек, который внимательно изучает историческую фактологию, а не живет пропагандой 90-х годов,
так.
Горбачевской, кстати, знает о том, что никакой гвардии Ленинской Сталин не уничтожал.
Да?
Все, кто с ним были до конца жизни, это были люди Ленинской гвардии. Он с ними шел. Другой разговор о том, что были заговоры, потому что тогда действительно была борьба не на жизнь, а на смерть за выживание Советской Республики. И были заговоры, да, тот же Каменев, Зиновьев, Бухарин и так далее. Это разные вещи.
Троцкий.
Это люди, которые подняли оружие против той...
Скажите, Троцкий как? Который... Троцкий как вам?
Троцкий, о чем и речь? Вот как раз Троцкий это был самый главный человек, который мутил заговор до самой своей смерти. Почему он и хотел переехать в Америку, потому что в Мексике
заговор против Сталина. А кто по своей идеологии ближе к Ленину, Троцкий или Сталин?
Алексей, вы слышали про Третий интернационал, который руководил Троцкий?
Вы мне другое скажите, кто к своим...
15 странах.
Да подождите, своими идеями ближе к Ленину кто, Троцкий или Сталин?
Естественно, Сталин. Потому что Ленин прекрасно понимал, что уже невозможно создать во всем мире революцию, о которой грезил Троцкий. Потому что, короче говоря, они все были диалектики. И Сталин, и Ленин были диалектиками. А Троцкий не был диалектиком. Он был меньшевиком. Именно в этом и была суть его расхождений. Потому что и Сталин, и Ленин понимали, что если история поворачивается так, как она поворачивается, надо идти в течение с этой историей, иначе тебя сметет история. А Троцкий этого, видимо, не понимал.
Давайте
и хотел
так.
Устроить
вы революцию говорите,
во всем мире.
Вот знаете, вы говорите, что это вот те люди, которые говорят, что Ленинская гвардия была и Сталин ее смел, они вот продукт там постсоветской пропаганды, ну, горбачевской пропаганды, да?
Короче, всякие.
Но ведь то, что вы говорите, это ровно тот взгляд на историю, который был распространен в Советском Союзе.
Не-не-не-не-не-не. Я слушаю факты истории. Историки идут в архивы, достают. Я слушаю серьезных историков.
Я не слушаю
всякую пропаганду. Я слушаю только факты.
Я понял.
Вот послушайте
Хорошо.
Фактологию. Вы
Хорошо.
Сами убедитесь в этом.
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Но не забывайте, что... Историки все-таки тоже люди с определенными убеждениями, как бы это странно ни звучало, и факты можно подбирать определенным способом. И, конечно же, можно сказать, что все те, кто был репрессирован, там, да, допустим, за три волны репрессии, они просто были предателями и заговорщиками, которые выступали там против Сталина. Все ясно и понятно. Можно принять эту точку зрения. Пожалуйста. Но эта точка зрения, она вполне себе царила именно вот там в определенный момент в Советском Союзе, как раз-таки, когда у власти был Иосиф Виссарионович. А как только власть Иосифа Виссарионовича закончилась, на 20-м съезде КПСС Никита Сергеевич и все остальные, опять же, единодушно, под рукоплескание толпы, развенчали культ личности Иосифа Виссарионовича. Понимаете, в чем дело? То есть, вот горбачевская ли это история? Вот вы сейчас сказали, это от Горбачева пошло и от перестройки. Точно, а не хрущевская эта история. А когда Иосифа Виссарионовича из Мавзолея-то вынесли? В каком году? Хотите, посмотрю. Тоже ведь факт. Не просто так. А 20-й съезд КПСС когда был? Что он был? При Горбачеве, что ли? Развенчальник культа личности. А? Ну вот, ну давайте будем говорить честно. Когда вдруг начали говорить о том, что нужно вернуться к ленинизму, что Сталин все, значит, исковеркал. Вот. Ну как вот это воспринять? Не, это не 90-е годы. И даже не горбачевские годы, это раньше было. Это было практически сразу после смерти Сталина. А по отношению к Берии, тоже интересное, да? Ну и вообще, так скажем, к сталинским приближенным людям. Какое было?
Да перестаньте, пишет Габриэль. И дальше, значит, ругается на президента нынешнего. Ой, Габриэль, вот хотите поругаться на президента, поругайтесь сразу ему туда, в администрацию, не мне. Сталин ближе идейно к Ленину, несомненно, пишет Борис. Борис, я все-таки полагаю, что нет. Я все-таки полагаю, что нет. И я полагаю, что, опять же, документы, в которых, ну и личные переписки, в которых Сталину характеристику давал Иосиф Владимир Ильич, доказывают, что о близости их говорить, наверное, было бы не совсем правильно. Но это не значит, что Иосиф Виссарионович должен оцениваться негативно. Нет. Мне как раз больше по духу государственническое мышление, чем вот это какое-то там мышление о мировой революции и революции как таковой. Но все-таки противостояние определенных подходов, взглядов и людей, оно существовало в Советском Союзе. И, собственно, оно могло быть определено очень простой вещью. Все прекрасно понимают, что революционеры, после того, как они произвели революцию, невероятно опасны. И опасны они для новой власти. И обычно сильный государственник, приходящий после революции на революционных, так скажем, штыках ко власти, он, конечно же, революционеров и людей, способных к революции, второй, там, третий, какой угодно, он их зачищает. Ну, такова реальность, такова действительность, такова жизнь. И они и были зачищены. Они и были, эти люди, зачищены. И были они зачищены, в общем-то, Иосифом Виссарионовичем. Вот. Потому что, вы говорите, они были заговорщики. Можно так рассматривать. Или потому что они были заговорщиками против Иосифа Виссарионовича. А Иосиф Виссарионович все прекрасно понимал. Человек, почувствовавший кровь революции, он захочет ее еще раз почувствовать. Ну, просто их зачистил, и все. И оставил все себе. Потом, правда, умер, потому что все смертны. И вот здесь вот мы и начинаем говорить про случайности в жизни. Все наши жизни случайно. 7373-948. Так с самого начала идея мировой революции провально, пишет Михаил. Ну, провально, не провально, идея такая была. И она многими разделялась. То есть в этом смысле никто не стремился к национальной, интернациональной революции социалистической в отдельно взятой стране. Нет, это потом концепция появилась, социализм в отдельно взятой стране. А изначально Россия была некой ступенью. Мы были в этом смысле передовым государством, в котором, там, допустим, в первом произошло. Ну так, мы самые главные. А дальше мы должны были возглавить, и до какой-то степени у нас даже это получилось. И вот эти страны соцблока, вы видели, они разрастались по итогам, да, то есть их становилось больше, и там идеи ленинские, и идеи Маркса, и идеи, и Троцкого, кстати, идеи, они довольно живыми были там в Латинской Америке и много где еще, вот, но цель была изначально, насколько я это понимаю, того же самого Ленина или того же самого Троцкого, это... Достичь, конечно, мировой революции. То есть во всем мире должна была произойти революция. А мы были в этом смысле только ступенью. И привязки к национальному у них вообще не было. Они были интернационалисты. То есть для них национальность не имела ключевого значения. Поэтому, собственно говоря, когда вы смотрите на большевиков и смотрите на тех людей, которые, там, допустим, в гражданской войне были активны и побеждали в том числе, кого вы видите из командиров, кого вы видите из политических работников, какие фамилии вы слышите, а фамилии будут разные, у вас будут фамилии Дзержинский, да, поляк, Меньшинский, поляк, Лацис, да, у вас будет, разные интересные фамилии, там будут латыши, эстонцы, евреи, украинцы, да это кто угодно, то есть это интернациональная была история, это был интернациональный движ. В этом весь был и смысл, не национальное движение, а интернациональное. Наоборот, от национального в интернациональное. Соответственно, не было там большой заботы о том, значит, о каком-то отдельном народе. Нет, надо устроить интернациональный движ, все равны при капитализме, ну так сложилось, да, вот. При этом буржуазном обществе сформировались классы, и вот, возможно, только классовая борьба. Перестаньте смотреть на цвет кожи, перестаньте смотреть на там какие-то еще отличия, там, визуальные, Есть только рабочие классы и классовая борьба, значит, ой, не рабочие классы, есть только классы и классовая борьба. Вот есть хороший класс, а есть плохой класс. И угнетателей, и экспроприаторов нужно срочно экспроприировать у них все. Все. Их нужно срочно разогнать, и чтобы власть была там у пролетариата, у народа, ну и как хотите, так это и называйте. То есть, и кто был никем, тот станет всем. Вне зависимости от цвета кожи, обратите, пожалуйста, на это внимание. И, конечно же, революция, и почему, собственно говоря, этого боялись там в Соединенных Штатах Америки, она могла и там произойти. Чисто технически это было возможно. И да, и нам бы рассказывали, про, если бы она там произошла, про братство народов, нам бы, там, не знаю, на ВДНХ был бы еще и чернокожий какой-нибудь человек, допустим, да, если бы какой-нибудь штат вошел в состав Советского Союза. То есть это вообще другая история была, вообще про другое. Они вообще по-другому мыслили. Это не про национальное, а про интернациональное движение. Оно иное. Самый плохой класс — это 5-й Б, такие мерзавцы, пишет Габриэль. После книги «Империализм» Джон Гобсон, «Политика в России» — это обычный собачий лай, спасибо Пушкину, пишет. Слушай, ну, наверное, это что-то очень глубокая мысль какая-то, да? Не дорос я еще, простите, 44-й. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, вернее, день уже, Алексей. Галина, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот начали, по-моему, последние полчаса с поздравления президента Горбачева.
Ну, мы вообще начали сегодня программу с Горбачева, потому что на другие темы сейчас вернулись, потому что, да.
Я слушаю сегодня, да, свободно, слушаю полностью. Значит, смотрите, какая ситуация. Значит, чем наша власть, тем и отличается, вот нынешняя, от того, что вы сказали, что, значит, послание, нет дискредитации бывших правителей.
Нет, наоборот, то есть все очень так, это корректно всегда.
Нет, не очень. Последние 30 лет, коим я была свидетелем, понимаете, началось-то все, мне было 30, сейчас уже 60. Я могу сравнить, что было и что есть. Последние 30 лет жуткая дискредитация, все, что было в Советском Союзе.
От правителей?
Значит, болела рука. В Советском Союзе, отрубили голову. Вы понимаете?
Нет, вы не понимаете, о чем я говорю. Вы мне сейчас будете рассказывать про то, что говорят люди там на радио, в телевидении, в газетах. Я вам говорю о поведении правителя по отношению к правителю. Я сейчас про нас не разговариваю даже, по сути. А вы немножко о другом. Спасибо большое. Я понимаю, что есть люди, которые там в 90-е, там, журналистки, там, пресса какие-то, журналисты, они начали там все крыть как можно, да, что было в Советском Союзе, все было плохо. Просто крыть по полной программе. Гадости говорить. Это я понимаю. Я понимаю, что нечто подобное можно было слышать от предыдущего правителя, например, там, от Бориса Николаевича Ельцина, хотя я не так глубоко погружен в то, как он это высказывал, и говорил ли он что-то плохое, и критиковал ли он предыдущую власть, но я так думаю, что критиковал, да, потому что он вообще-то, конечно, лидер, пришедший на волне контрреволюции к своему лидерству. Вот. А здесь совершенно иная история именно сейчас, то есть, я не знаю, 30 лет, не 30 лет, вы видите, есть правитель, который по отношению к Ельцину, вот вы берете цитату, она корректная, ну, то есть она такая абсолютно сдержанная, будет спокойная, там, спасибо, вклад, замечательно. Берете по отношению к Горбачеву, спасибо за вклад, вы трудились, это прекрасно, значит, ну все такое. Вы не услышите никогда от Путина, что он будет говорить, Горбачев там предал родину, там еще что-то. Нет. Можно сказать, что распад Союза — это большая трагедия для народа, потому что там после этого. Ну, вы никогда не услышите вот такой критики из разряда там Горбачев ничтожен или там что-то такое. Нет. Вы не можете себе это представить. Это невозможно. И в этом прикол. И вы не услышите это про Ленина, вы не услышите это про Сталина, вы не услышите это про Ивана Грозного, вы не услышите ни про одного правителя, вообще от нынешнего правителя, я вам серьезно говорю. То есть это совершенно иная концепция отношения к предыдущим правителям, несмотря на то, что концептуально эти правители совершенно, например, не соответствуют твоей концепции. Интересно? Я бы подумал над этим. Я думаю, что это интересно. Это не я обнаружил. Первый, у кого я это услышал, это был Сергей Даренко. Серьезно. Это не я обнаружил, но вот в очередной раз просто подмечаю этот момент. 11.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.